Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, июль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Перевожу на русский язык, пишет правнук Фрейда. Очень плохо на внешнем каде на Востоке. Доброе утро, пишет молодой дедулька. И пишет, круто разместить рекламу на порно-ресурсе, конечно, пишет Зизидрон. Ну да, авария серьезная, видео мне присылает Спир и говорит, жесть какая-то. А извините, это где? Выглядит ужасно. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Естественно, внутренняя сторона МКАД плохо, Волгоградка ужасная, абсолютно катастрофическая Волгоградка, Ленинградка сегодня вообще не радует, шоссе энтузиастов ужасно, и Ярославка тоже ужасно. То есть вот прям есть несколько направлений, на которые даже смотреть больно. Что уж происходит там внутри, когда вы в автомобиле сидите и пытаетесь куда-то добраться из точки А в точку Б, не знаю. Примите мое искреннее, ну не соболезнование, сочувствие примите мое искреннее. На Симферопольке в районе Щербинского кладбища, Щербинского, наверное, да, начали ремонтировать мост. Там плохо месяца два, пишет Василий. МКАД, юг не едет. Пишет Сергей. Брось к себе в телегу, пожалуйста, видео аварии, пишет шеф-комендор. Не, мне даже смотреть было неприятно, а вы говорите брось в телегу. Нет, спасибо, я такое не люблю. Это вот, знаете, сайты по типу, когда там жесть, жесть, смотрите, какая жесть. Я такое не беру. Все-таки не все люди способны смотреть это, поэтому, извините, лучше найти тогда, наверное, в интернете. То есть там совсем нормы этики журналистской не соблюдены никак. Ну, то есть это такое ощущение, что для полиции снимается видео, полиции же, и потом куда-то это выкладывается. Но я бы в общий доступ такие вещи не выкладывал. Ну, то есть выглядит все прямо ужасно, катастрофически. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Евро 81.64, доллар 71.41, нефть Brent 43.39, прямо сейчас. Тут одному убийце, 17-летнему в Перми, дали условный срок. Что думаете, парень исправится или все-таки нужен реальный срок, пишет Павлик. Павлик, ставите меня в какое неудобное положение. Объясню почему. Потому что вы считаете, что тюрьма вообще может кого-то исправить. Я считаю, что тюрьма никого не исправляет. Уж не знаю, как в других странах, у нас, во всяком случае, по-моему, точно не исправляет. Хотя есть люди, которые отказались от всего этого, и есть люди, которые из этого порочного круга вышли, но в целом те интервью и те... Ну, а что это еще? Это интервью, да, которое я видел в интернете. Там бывшие заключенные рассказывали. Они говорят, что очень трудно выйти из этого порочного круга, если уже ты в него попал. То есть, да, ты выходишь, тебя не берут на работу, ты хочешь есть, ты начинаешь воровать или что-то подобное, или грабить, и опять попадаешь туда, откуда вышел. То есть, это очень такая сложная история. Поэтому, не знаю, не могу вам ответить на вопрос, что человека в этом смысле исправляет. Но, по-моему, тюрьма не очень исправляет человека. Возможно, даже ожесточает в большей мере и усугубляет только ненависть этого человека к остальному обществу. Вот вам и действия поправки Конституции о работе ЦБ и поддержке национальной валюты, пишет Владислав. Что не так? Объясните, Владислав. Химки в Москву стоят, возле Меги опять море раскинулось. Какой аварии, что случилось? Ну, вот мне Спира написал, соответственно, да, прислал фотографии. Я вот у него спросил, что за авария. Он мне пока в ответ, по-моему, ничего не написал. Где это или что? Ну, у меня такое ощущение, что это видео вчерашней аварии. Вот когда автобус въехал в автобусную остановку. То есть, скорее всего, это оно. Но только с близкого расстояния. Ну, то есть, не видео, а видео последствий. Не самой аварии, а последствий. Я так предполагаю, что я здесь не ошибаюсь. Что? Мы же любим поговорить о Фургале, правильно? И тут, знаете... есть новость, и это даже не просто новость, это целое интервью, и, можно сказать, такое интервью, откровение, это Лариса Зоря, вдова бизнесмена, в убийстве которого обвиняют Фургала. Там вообще на 22 минуты, я выложил себе ссылку в телеграм-канал, если хотите, можете полностью смотреть, я думаю, мы сейчас полностью слушать не будем, но с определенного момента послушаем, именно с 7 минуты. Да, давайте послушаем все вместе.
На протяжении всего этого времени, пока мы судились несколько лет, но в последний приезд, когда Женя приехал, он сказал, что ему Тимофеев предложил устранить Фургала, потому что есть жизненная опасность для Жени, для здоровья. Женя сказал, что я не буду этого делать, и отказался от этого. Он даже охрану не имел там себе никогда и не хотел, потому что говорил, что я не хочу, чтобы никто не пострадал. Не дай бог, если что-то произойдет. Поэтому везде был сам.
Ну вот говорят, что в квартире был найден пистолет ТТ с патронами. Вы знаете, откуда у него могло быть, у вашего мужа могло быть огнестрельное оружие?
Уже не было огнестрельного оружия. У нас не было в квартире оружия.
Информация неверная. Это... И ничего не было надо.
Нет, это неверная информация.
Говорят, что также с ней говорят, что будет информация, что в разгар конфликта вокруг жены 2 защиту вашему мужу якобы предлагал известный региональный авторитет Тимофеев, от которого ваш муж отказался за я. Вы что-то об этом знаете? Был ли ваш муж знаком с Тимофеевым? И какие у него были отношения, если да?
Да, это правда, он предлагал, но Женя отказался. Я больше не могу, я сейчас вам не могу больше сказать, потому что идет следствие, и многие вопросы просто сейчас нет возможности говорить о каких-то вещах.
Вот как раз об этом, вот с момента убийства прошло больше 15 лет. И, конечно же, вот этих следственных действий, там много следственных действий было и продолжаются. Что-то вы знаете о них, какие-то ход расследования, кто-то ваши интересы представляет. Была какая-то неофициальная информация о причастности тех...
Ну, на самом деле вопросов много, и не все из них, так скажем...
Когда Женя убил...
Прибавляй звук, не убавляй.
По горячим следам оперативные... Следователи очень много сделали большой работы и собрали очень много данных и доказательств. И следователь, которая вела это расследование этого убийства, она сказала, что у нас очень большая доказательная база, и мы очень скоро найдем преступников. Но когда в деле стали фигурировать фамилии Фургал и Мистрюков, стали вызывать наших сотрудников и... говорить, чтобы они поменяли свои показания, поменяли следователя, и вскоре дело вообще было закрыто.
То есть разговор о тех годах еще, 2004-й?
Там... Какие ваши версии по поводу убийства? Вот вы согласны с той последней картиной, которая официально там по поводу причастности Фургала и его подручных, которая вот сейчас описал Следственный комитет?
Для меня совершенно, абсолютно однозначно, что убийца и заказчик этого преступления – Фургал.
У вас не удивило, что обвинения Сергея Фургала были объявлены спустя, в общем-то, такое долгое время даже, причем когда уже все 15-летний срок давности по этому убийству? Как вы думаете, это связано с объективными причинами или есть какой-то определенный расчет, вот то, что вы ощущаете?
Меня это не удивило, потому что я знаю все это дело с самого начала, и просто мы все эти годы, все 15 лет, я, моя семья, друзья Женины продолжали добиваться правды. Но из-за того, что все решалось на местном уровне, никакие наши попытки по этому делу не были успешны. Потому что все заканчивалось, начиналось и заканчивалось в Хабаровске. И мы не могли ничего с этим сделать. потому что мы знали, что у Фургала есть большие покровители и связи. Потом он очень скоро стал депутатом, получил депутатскую неприкосновенность, и это тоже осложнило все наши возможности по поиску убийцы Жени.
Предполагаемые подельники Фургала по данному конкретному делу, по конкретному убийству и другим преступлениям, которые в итоге дали на него показания, были задержаны еще осенью прошлого года. Знали ли вы об их задержании до момента задержания Фургала? И я знаю, что вы называли фамилию Мистрюкова, который мог дать показания. Вот что из себя Мистрюков?
Я напоминаю, это вдова Зори, бизнесмена.
Я знала, что задержали Мистрюкова. И я приезжала два раза в Москву для следственных процедур, потому что в деле Фургала и Мистрюкова многих документов не было. Мы все восстановили, мы дали очень много важных документов в это дело, которые подтверждают причастность Фургала и Мистрюкова к убийству моего мужа. Я ездила в декабре в Москву и прошлого года, и в марте в этом году.
Что Мистрюков из себя представлял, вот как бы по вашему пониманию?
Мне сложно судить, потому что мы их не знали, но Мистрюков был более интеллигентным, чем Фургал. Фургал очень жестко, всегда нервно себя вел и грубо во всех разговорах. Мистрюков был более лояльным. Как-то были, когда мы разговаривали с Мистрюковым, казалось, что можно договориться, можно все прояснить и найти разные варианты. Причем мы предлагали много вариантов разрешения этого спора. Но Фургал сказал, что мы слишком много уже потратили денег на участие в судах. Ну, я понимаю, что они наверняка платили взятки и так далее, чтобы эти дела были не в нашу пользу. И он сказал, что мы уже отступать не будем, и никаких других мирных решений невозможно. Нам только нужна победа в этом деле, и все.
Собираетесь ли вы или кто-то из ваших детей, может быть, приехать в Россию, когда дело дойдет до суда?
Она в Канаде.
Вот, и вообще связывает вас что-то сейчас с Россией?
Конечно, у меня там семья осталась в России. Мы просто все эти 15 лет было небезопасно приезжать. И дети мои очень хотят приехать, потому что все родились в Хабаровске. И это наш родной, любимый город. И нам, конечно, хочется и деткам, и мне приехать, увидеть семью и походить по нашим любимым улицам, площадям. Женя очень много сделал для этого города. Этот город для нас родной. Я смотрю, что происходит на улицах в моем городе и других дальневосточных городах. И хочу сказать, люди вас обманули. Сергей Фургал – преступник и убийца. И на месте моего мужа мог оказаться любой из вас, кто бы осмелился встать на пути Фургала. Я знаю, что у нас в крае много проблем, но решать их должны достойные, хорошие люди, а не убийцы. Даже если преступление они совершили 15 лет назад. Вы знаете, когда я слышу от разных политологов, дикторов, блогеров, журналистов слова, что Фургала незаконно арестовали, что ему приписывают и шьют какое-то дело 15-летней давности, мне очень больно это слышать, потому что я знаю, что это точно было совершено преступление. И я уверена, что убийца Фургал. Когда я слышу и говорят 15 лет, что ворошить дела 15-летней давности, то, вы знаете, у убийства нет срока давности. И для вас, для многих, кто это говорит, сейчас выступает на телеэкранах, это, наверное, просто 15 лет. А для меня это 5000 лет. 674 дня без любимого человека. Это 5674 дня дети без папы. И это каждый день с болью. Мы живем каждый день, и время не лечит. Когда через несколько дней, когда через несколько лет после убийства Жени у нашей дочери был выпускной бал, там был такой формат, что первый танец девочки в красивых платьях должны были танцевать с папами. И дочь мне сказала: «Мам, давай не пойдем». Я сказала: «Нет, Анечка, знаешь, мы пойдем». И она говорит: «Как мне быть? С кем я буду танцевать?» Я сказала: «Знаешь, ты будешь танцевать со мной». Мы танцевали с ней. И там было две таких необычных девочки. Одна девочка танцевала с папой, который был в инвалидной коляске. И моя дочь танцевала со мной. Мы танцевали, слезы текли у нас по щекам. И когда танец закончился, мы стояли и плакали. Конечно, друзья поддерживали, поддерживают всех моих детей. Но когда люди... Вы выходите и кричите: «Верните Фургала», я вас прошу, вы просто представьте глаза моих детей, у которых этот человек отнял жизнь, у которых этот человек... Все это время Фургал, Мистрюков наверняка жили, радовались жизнью со своими детьми и семьями, проводили время. А мои дети все это время были лишены этого. Задумайтесь, когда вы в следующий раз возьмете плакаты и скажете: «Верните нам Фургала». Я точно знаю, что это убийца. И я думаю, что наш город, край недостоин такого губернатора.
Ну, можно остановить уже. На самом деле, там 22 минуты почти, 21-23, да, это Мэш взяли интервью, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь. Если ошибся, то тогда пускай они скажут, кто это конкретно взял интервью, но тем не менее, это вдова убитого бизнесмена Зори, и, в общем-то, в котором и обвиняют, в этом убийстве обвиняют Фургала. Вот что она сказала, собственно, вы слышали сейчас своими ушами. По всем каналам крутят. Естественно, по всем каналам будут крутить, потому что это важно. Потому что это, ну, уникальное интервью. А как вы хотели? Вы хотели, чтобы помолчали, что ли, об этом, или что, Алекс, объясните? Следствие еще не закончено. Почему напрямую обвиняют его? Это давление на следствие. Это никакого давления на следствие. Это ее мнение личное, это ее убеждение, она так считает, и это не может оказать давление на следствие. Следователи не будут исходить из того, что она считает, они исходят из доказательств. Но я предположу, что она считает правильно. Я не следователь, правильно, я следствие не веду, я не суд, я не выношу решения, но я смотрю на человека, вы можете это интервью, я говорю, посмотреть, именно посмотреть, то есть вы можете посмотреть, как она говорит, вы можете посмотреть, как она в этот момент себя ведет, все это можно посмотреть, зайдите прям в Телеграм в мой, да посмотрите. На мой взгляд, все ответы вы получите, которые вы задаете сами себе и другим. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Владислав.
Москва. Да, Владислав.
Слушайте, ну я не увидел там ничего такого особенного. Все они плачут там в кабинетах, как говорится, когда там, ой, там сына убили, мужа, там еще кого-то. Ну, плачет и плачет, и что? Доказательства у нее какие? Не доказательства? Никаких у нее нет доказательств. То есть она мотив. Там выводит... Мотив? Ну, мотив какой? Ну, они сами
какой?
Признались,
что... Они, они долго, что долго,
ее
долго...
Ее муж ну. С друзьями, то есть хотели убрать Фургала.
Нет.
То есть какой мотив?
Зачем вы, Владислав, сейчас придумываете? Не
ну,
так.
Она сказала, что пришли к ее супругу и сказали,
а кто пришел? Ну, Владислав,
убирать.
Ну кто пришел? Включите седьмую минуту. Сейчас, Владислав, я вам обязательно... Включи седьмую минуту, что сидим? Сейчас, Владислав, послушаем вместе с вами. А потом я вам скажу, кто это такой. На всякий случай. Ну, просто...
Так, по поводу
подождите, Владислав, оружие. Ну не торопитесь. Забудем один момент, и потом все. Седьмая минута, пожалуйста.
Были на протяжении всего этого времени, пока мы садились, несколько...
Что у нас со звуком?
Когда Женя приехал, он сказал, что ему...
Господи, ну можно настроить звук нам нормально или нет? Ну, все, естественно, зависло.
Есть жизненная
опасность. Да, еще раз, седьмой минуты.
Для Жени. Да, опасения были на протяжении всего этого времени, пока мы судились.
Они судились, Владислав.
Но в последний приезд, когда Женя приехал,
он сказал, что...
Дальше.
Ему Тимофеев
предложил
устранить Фургала.
Устранить Фургала. Все, точка. Тимофеев потом был помощником Фургала.
Да, то есть он сначала хотел убить Фургала, а потом стал его помощником.
Да, потому что Фургал согласился убрать своего конкурента, а Зорин не согласился. Все?
Это притянуто за уши весьма-весьма, скажем так, по поводу оружия, которое у нее нашли. То есть я так понимаю, что...
Это
нашли,
притянуто это, за уши, по-вашему, понятно.
Это материалы следствия. Угу. То есть найденное оружие у нее, это материалы следствия. Говорить о том, что у нас не было оружия или еще что-то, Алексей, ну...
Это местного следствия, секунду, это местного следствия материалы, так?
И что?
Местное следствие все куплено было.
Местный оперуполномоченный, то есть...
Так она говорит, что местное следствие все было куплено. Она рассказывает о том, как фамилии и имена пропадали из дел. Она говорит, как в делах, и не только она об этом говорит, об этом, кстати, заявил Следственный комитет. Например, в документах по Фургалу нечаянно с ошибкой писали фамилию Фургала, представляете?
Ну, ошибки бывают технически.
Ну,
ничего там особенного нет. Опять же...
Слегка ошиблись, подумаешь.
То есть, ну, ничего страшного, там и так все понятно. Другой момент то, что если у вас в квартире при понятых изымут ствол, то вы можете сколько угодно рассказывать про то, что это не ваш.
Конечно.
И он не оттуда, и не
оттуда. Да, Владислав. Но, другое дело, что если журналиста на улице задержат и изымут у него наркотики, то можно после этого поставить точку и журналиста этого посадить по 228 статье.
Если там есть объективные доказательства о том, что...
Да, у полиции были объективные доказательства по делу Голунова, пока туда не вмешались другие люди, понимаете?
Если вы имеете в виду дело Голунова, у него не изымали на улицу, куча там было.
Хорошо, как вам насчет... Не-не-не, Владислав, а как вам насчет фотографий из дома Голунова, у которого якобы там была нарколаборатория? Забыли? Вот вам, пожалуйста, полиция.
Ну, давайте тогда сделаем так, что вот Следственный комитет, который сейчас ведет, он также монтирует запись.
Почему?
Монтирует. Ну, а почему вы считаете, что те полицейские хорошие, а эти плохие?
Нет, вот я как раз считаю, что те плохие, потому что они куплены, потому что регионы и воротилы в этих регионах вполне себе региональные исследователи, и полицию, и политиков, но и бизнесменов покупают.
Это не так.
Ну,
это
как не так?
Иначе
а что тогда 15 лет они... Нет, секунду, а что они тогда 15 лет-то ничего не делали? Все знали.
Потому что не было доказательной базы.
А почему у них не было доказательной базы? Потому что она вдруг исчезала и пропадала куда-то, потому что фамилии менялись в ней. Почему? Вот вам Следственный комитет об этом говорит.
Человека, и он раскололся. И он пошел на сделку со следствием, и он все выдал, и все.
Хорошие, очень хорошие исследователи, никто не был куплен в регионах, все было замечательно, но так вот просто получилось. Не верю, нет, не получится. Кого вы обеляете и зачем, самое главное? Непонятно абсолютно. 8:30, давайте после новостей продолжим, потому что тема действительно очень интересная. В 8:35 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Замминистра обороны Цаликов объявил, что первая российская вакцина от COVID-19 готова. Кстати, мы это сегодня обсудим еще, но начали с Фургала просто. На момент выписки все добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально, рассказал Руслан Цаликов. Это аргументы и факты, читайте. Да, об этом же пишет «Вечерняя Москва», но сегодня об этом вообще все будут говорить, потому что это первая вакцина от COVID-19 в России, по-моему, даже и в мире, если я не ошибаюсь. Ну, вообще-то, по-моему, даже и в мире. Что-то я не слышал, что по миру объявляли, что у них есть вакцина. То есть мы первые. Я правильно понимаю? Акция «Москва. Заботы об истории» возобновили в Центрах госуслуг. Об этом пишет еще «Вечерняя Москва». Ну, а мы идем дальше. Я хочу быстрее вернуться к тому разговору, который мы вели до новостей. Да-да-да. Что-то у нас сегодня техника не работает. Ну, или полуработает. Так, да похоже в мире, пишет Дмитрий. Ну да, похоже, что в мире. Итак, я хочу вернуться к делу Фургала, да. Мы потратили, ну, можно сказать, не потратили. В общем, некоторое время слушали интервью убитого бизнесмена Зори, его вдовы. Точнее, мы слушали интервью. И она, собственно, рассказывала, как все это дело шло. Все эти 15 лет она рассказывала, как она куда ездила, как где, когда ее там куда не пускали, может, где как пускали, как угрожали, кто предлагал убийство организовать, в том числе Фургала самого, кто потом, значит, организовал убийство ее мужа. Интервью полновесное, очень информативное, и я прямо не то чтобы настоятельно рекомендую, как говорится, но я считаю, что вам было бы интересно его полностью посмотреть. Посмотрите его полностью. Зайдите ко мне в Телеграм. Можете не подписываться вообще ни разу. Просто зайдите. Гудошников, там есть ссылка. И эту ссылку посмотрите. Можете не подписываться, неважно. Просто посмотрите интервью. Это раз. И два. По поводу Фургала, да, возвращаясь к этому разговору. Основной тезис, который я слышал прямо с самого начала, когда Фургала взяли, это, значит, борьба с оппозицией, то есть Фургал у нас превратился вдруг в оппозицию какую-то очень страшную, и борьба с оппозицией, и вот, значит, поэтому его убирают. Сейчас новости, вчерашние, да? Вчера президент предложил Дегтяреву, это ЛДПР, я, кстати, лично знаком с Дегтяревым, предложил Дегтяреву возглавить регион, и Дегтярев не отказался, а согласился, и он уже там, в регионе сейчас, Дегтярев. ЛДПР, подчеркиваю, о чем это говорит? Это говорит о том, что тезис, что хотели выбить оппозицию, хотели выбить ЛДПР, он не рабочий вообще. Вообще, все, его можно прям брать и выкидывать в окно. Все, не нужен этот тезис. Этот тезис не соответствует действительности. Тогда какие, скажите мне, тезисы остаются у людей, которые считают, что здесь, в этом деле, есть что-то, кроме реально криминала, который был за Фургалом, и есть за Фургалом, и будет за ним, за который он должен ответить. Какой еще тезис? Убрали ЛДПРовца, поставили другого ЛДПРовца. Вопрос решен на самом высоком уровне. Президент предложил Дегтяреву, он из ЛДПР. Какие претензии к кому? Я понять не могу. То есть это прямо удивительное дело. Правда? Преступник, убийца, на мой взгляд, субъективное мнение. Это я не суд, я не решаю, но я так думаю, что он преступник. Я так думаю, и запретить мне так думать никто не может. Правильно? Правильно. Не, могли бы, если бы сами не находились в таком состоянии, в котором находятся, правильно? А так, конечно, пришел бы человек какой-нибудь, сказал: знаешь, Алексей, ты должен перестать думать, что Фургал преступник. Либо я бы сказал: да можете не продолжать, я все понял. Конечно, без проблем, он невиновен. Все. Ну, такого не происходит, поэтому какие, в общем-то, вопросы? Я могу думать пока, как я думаю. Вот, я думаю, что он преступник. И преступника берут, политический аспект закрыт, пожалуйста, потому что, ну да, я понимаю, он же не единорос. Он же ЛДПРовец. И тут же все: ага, понятно, там, Единая Россия, ха-ха, ясно все. Все, вам закрыли вопрос этот? Закрыли. Вам поставили ЛДПРовца другого? Поставили. Что еще нужно? Что еще нужно? Будут выборы. Выберите опять того губернатора, которого там хотите. Выбирайте только, пожалуйста, не убийцу в этот раз, как вариант. Постарайтесь как-нибудь вникнуть в биографию человека, может быть, получится. И все, вопрос решен. Ну, то есть, вопрос-то решен. В чем претензия тогда? В чем остаточная претензия? Что не так? Уважайте наш выбор. Ну, видел я это, ну, вас обманули. Вы выбрали убийцу себе в губернаторы. Дальше что? Я очень сильно уважаю ваш выбор, но вот вы выбрали убийцу. Вот представьте себе, например, женщина встретила мужчину, и он очень хороший. Они поженились. ну, свадьбу сыграли, родили детей. И он хороший семьянин, он хороший отец, он хороший муж, у него все хорошо, и семья хорошая. А потом выясняется, что, там, не знаю, 20 лет назад он был маньяком, который расчленял детей и насиловал их. Вот скажите мне, пожалуйста, после этого что, жена должна сказать, уважайте мой выбор или что? Или не отправлять этого человека в тюрьму вообще никогда? Потому что он хороший семьянин. Ну, хорошо, он очень хороший семьянин. Дальше что? Раньше-то не был. Ну, не имеет же срока давности это дело. Вот в чем дело. Простите уж за тавтологию. Суда не было, пишет Алекс. Будет. 7373948. Будет, и на суде докажут. И все. И это будет последний аргумент, который у вас остался. То есть аргумент суда не было. Обалденно. То есть, когда берут кого-нибудь из, ну, допустим, Улюкаева брали, никого не смущало. Когда брали Захарченко, да, полковнику, у которого 9 миллиардов, никого не смущало. Да может, ему эти 9 миллиардов подкинули в квартиру. Никто же такого не говорил? Или был такой сумасшедший, который это говорил? По-моему, не было. То есть, когда берут каких-то других, никого это не смущает. Когда берут этого, почему-то это всех страшно смутило. Почему-то это настолько ужасно и плохо, но я видел только один тезис, да, политический. То есть это политическое дело, выбивают ЛДПР. К вам другого ЛДПРовца поставили. Значит, тезис про то, что выбивают ЛДПР, несостоятелен. Все, ну, конец, точка, история закончена, все, ждем суда спокойно. Дальше его осудят, он сядет в тюрьму, вопрос будет закрыт, я правильно понимаю? Ну, равноценный же обмен, пожалуйста, тебе, на, хочешь ЛДПР, ну, хоть вечно. Наслаждайся. Ну, разве нет? 7373-948. Что не так-то? В чем претензия? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, да, доброе утро.
Да.
Значит, по первое, по поводу ЛДПР, ну, во-первых, разные люди в ЛДПР есть.
Ну.
Есть местные, есть московские и так далее, ну. Да? Поэтому это, не, наверное, не основной тезис.
Да нет, это был один из основных тезисов, нет, уж простите.
Основной тезис хабаровчан, нет, основной тезис, если внимательно смотреть, это открытый суд в Хабаровске с судом присяжных. Это первое.
Mm.
Второе.
Это сейчас.
Да, это сейчас, да, на данный момент. Mm-hmm. Да, второе. По поводу того, что говорит супруга, вдова, точнее, если быть точным, убитого Зоря, mm-hmm. это может говорить кто угодно, что угодно. Да, она может так считает, она может в это искренне верит.
Mm-hmm.
Это ее выбор, но это ничего не означает. Ну, верит она в это, что убили. 15 лет назад, да, но это ее право.
Uh-huh.
А то, что не замечаете страну, что это интервью сейчас муссируется, и вот вы в том числе муссируете.
Естественно, потому что...
В момент, когда назначили именно в Рио, когда он прибыл в город.
Послушайте, как...
успокоить.
Я вот не понимаю вот этих связей, которые рождаются в голове у людей, и я не понимаю, как они рождаются. Рассказать, как я поставил это интервью в эфир.
Да, конечно.
Я его увидел, и я его поставил. Все
правильно, все верно. Все так и должно
быть. Так и в чем
быть.
Загадка-то, я не понимаю.
Ну, потому что вы изначально убеждены в том, что он преступник.
Конечно. Все. Абсолютно.
Поэтому вы и поставили. Это абсолютно.
Ну, а мне что, его подождать и не ставить это интервью? Когда мне его поставить тогда?
Не надо вам ждать. Вы все правильно делаете. Я говорю о том, что интервью вышло, да, но сейчас это горячая тема. Любой журналист сейчас это бы поставил.
Конечно.
Это абсолютно нормально.
Да.
Но оно выходит именно в тот момент, когда приезжает...
когда Рио, взяли там, интервью, там, тогда оно и вышло, понимаете? Ну, вот как бы, я, конечно, хорошо, понимаю, ладно. Что можно теорию заговора везде и конспирологию
здесь
везде
нет видеть. Теории заговора, здесь нет никакой.
А что это? Ну, что это? А почему это в этот момент?
Это обычная системная работа в скрипте.
Хорошо, и давайте. Вы говорите, что это системная работа. Я не вижу здесь системной работы. Я вижу здесь журналистов, которые нашли вдову и взяли у нее интервью. Сейчас, в этот момент. То есть вы думаете, это интервью было бы менее полезным 2 недели назад? Ну, вот такой вот простой, да, давайте помыслим. 2 недели назад оно было бы менее полезным, вероятно. То есть вот сейчас оно самое полезное, на ваш взгляд, потому что туда едет вот новый губернатор, да? Во-первых, он ЛДПРовский, я еще раз повторяю, ЛДПРовцы на ЛДПРовцы меняют. А во-вторых, 2 недели назад это интервью было намного бы полезнее. Понимаете? В самом начале, когда Фургала взяли, если бы в этот же день, а то и на следующий день было бы интервью вдовы, было бы гораздо полезнее. Возможно, не было бы тех людей на улицах, которые появились на улицах, если бы они посмотрели это интервью в первый или во второй день. Очень много времени прошло. уж поверьте, никто не радуется в кабинетах тому, что происходит. Правильно? А чего радоваться там? Люди что-то за преступника выходят и там требуют чего-то, да? Ну, а абсолютно понятно, обманутые люди. Они думают, что это какой-то ангел во плоти. Ну, если они, конечно, не думают, что это ангел во плоти, значит, они просто потворствуют преступникам, и все. И тогда вообще непонятно, о чем говорить. Ну, то есть для них убийство не, это не преступление. Окей, все понятно. Но я думаю, что они не такие. Я думаю, что это обычные нормальные люди, которые убийство считают чем-то очень плохим. И, соответственно, они выходят, потому что они не верят, что он убийца, правильно? Не верят. Они говорят, суда не было. По Ефремову тоже суда не было. Значит, хороший актер, правильно? Давайте, пускай идет играть в театре. Правильно? А чего? Чего? Следствия же не было. Хотя вот прокуратура уже обвинительное заключение в отношении Ефремова сформировала. Есть, я вам прочитаю. Чуть позже, чуть позже. Сегодня много таких интересных тем. А вот именно то, что в интервью 100-500 раз говорится, не выходите на улицу, не осудите, не выпускайте и так далее. Цель интервью, пишет АК, откуда я знаю, какая цель интервью? Вот конкретно этого интервью цель. У вас есть интервью. Вы когда-нибудь брали интервью? Вот тоже такие умники все сидят. Вы когда-нибудь брали интервью? У вас сидит человек, он что хочет, то и говорит. А что не хочет, он не говорит. Если ему не хочется что-то говорить, он говорит, я не буду на эту тему говорить, и ничего ты не сделаешь. Я это не комментирую. А скажите, естественно, журналист задает всю палитру вопросов, которую только можно задать. Всю вообще. Все, что угодно. Главное, чтобы тебе что-то отвечали. Твоя задача спрашивать все вообще. Поэтому некоторые вопросы звучат глуповато, откровенно говоря. Но я понимаю, то есть провис какой-то есть эмоциональный, и журналист вкидывает любой вопрос для того, чтобы, может быть, как-то разговорить человека. Потому что отвечает она в основном односложно. Под конец получается ее разговорить, она начинает говорить от души, вот как она считает. Захотела сказать про митинги. Сказала. Захотела сказать про экспертов, про блогеров. Сказала. Что в этот момент надо было сказать, так, а что это вы об этом говорите? А не говорите об этом, уважаемая вдова. Вот, что это вы на наших честных блогеров, журналистов и там деятелей всяческих, да, общественных, бочку катите? Ну, убили у вас мужа и убили, ну, нет у детей отца всю жизнь. И нет, ну и что теперь? Чего тут плачете нам на камеру? Вы же не суд, правильно? Вот так надо было сделать или как надо было сделать? Она захотела, она сказала, давайте попробуйте поставить себя на место этой женщины. У нее был муж, она его любила, он ее любил, у них дети. Дети, наверное, в какой-то мере должны, ну, совместные дети, да, у людей, должны демонстрировать тот факт, что они друг друга любят и рожают вместе этих детей. Да, это же не какие-то там асоциальные элементы. Нет, это нормальные люди. У них был бизнес, к ним пришли отжимать бизнес, они судились. К ним пришел человек, говорят, давай твоего конкурента уберем. Он говорит, нет, этот человек пошел к другу, к конкуренту и сказал, давай этого уберем. И убрали. И убрали. А потом начинаешь читать про вот этого, господи, фамилия-то из головы вылетела, который приходил сначала к Зоре, предлагал якобы убить этого, значит, Фургала, а потом к Фургалу пришел. У него там, оказывается, боевые бригады какие-то были. Их было несколько бригад. Оказывается, одна из этих бригад занималась Зорей. Там даже цифру называют. 7-я бригада. Это не одна бригада, это реальные преступники, которые носятся и решают дела. Хочешь, убьют. Хочешь, побьют. Хочешь, что хочешь, сделают. И вот мы сейчас все сидим здесь и рассуждаем, значит. Ой, 15 лет было давно. Вам женщина говорит. Вот, знаете, вот она сидит, у нее 15 лет, она точно знает, кто убил ее мужа. Точно. 15 лет подряд она точно знает, кто убил ее мужа. Наверняка. И она ничего с этим не может сделать. Ничего. Хотя она там бывает в Москве иногда, она пыталась что-то сделать, у нее ничего не получается. Вдруг убийцу берут. Что вы хотите? А после того, как убийцу взяли, ну, чего она ожидает? Ну, это триумф, правильно? Убийцу взяли, наконец-то. 15 долгих лет она ждала, убийцу взяли. Триумф. Нет, это не триумф. Потому что выходят люди и говорят... Это неправда. Как можно было 15 лет вести это дело? Ой, подумаешь, 15 лет назад было. Ну, каждого возьмите, вот себя возьмите, поставьте на ее место и попробуйте себя, ну, держать в руках даже в этой ситуации. Вот представьте, у вас есть жена. Вы мужчина, у вас есть жена. Ее убили. убили какие-то влиятельные люди. Вы ничего этим людям сделать не можете. Вообще ничего. 15 лет подряд они смеются в вашу сторону. Они вам не звонят, не пытаются с вами наладить какие-то отношения, не пытаются объясниться, ничего такого. Просто вот 15 лет они плевали в вашу сторону, плевали в могилу вашей жены. У вас дети остались от этой жены, любимые дети, да, вы с ними сидите. Ничего там, нет, не работает пока. Дальше поехали. Вдруг преступников берут. Вдруг берут. И появляется человек, ваш сосед, допустим, просто мимо проходящий на улице, и говорит: ни за что взяли, хороший человек. Вы ему лицо превратите в кашу. Вы его лицо превратите в кашу. Вы ему выбейте все зубы, вы станете сами убийцей. Вы его будете душить. Разве нет? Попробуйте себя тогда вот поставить на это место и держать в руках. Попробуйте. Получится у вас? Ничего у вас не получится. Ничего у вас не получится. Дальше. У вас бизнес. Представьте себе, у вас бизнес. К вам приходит человек и говорит: мне нравится твой бизнес. Мне он нравится. А мне тоже нравится. Он говорит: отдай. Не отдам. Отдашь. Нет, не отдам. Че это я? Давай судиться. Судитесь. Ничего не получается. Он говорит: а я все равно заберу. Он говорит: ну как ты заберешь? Ну, заберу. Приходит какой-то непонятный человек к тебе и говорит: слушай, давай его это, убьем. Какое у меня было бы восприятие? Ну, понятно, это подставное лицо, которое тебя сейчас пытается заманить. Ты скажешь: да, давай убьем. Потом он даст на тебя показания, скажет, что ты его заставил убить того. И все, и ты сядешь в тюрьму, как организатор убийства. Ну, то есть покушение на убийство, да? Организатор. Все, навсегда отправишься в тюрьму. Приходит к тебе и говорит: давай его убьем. Говоришь: нет, конечно, вы что, психи, что ли, больные? Совсем, что ли, головы нет? Не приходи ко мне больше. Уходит. А потом приезжают какие-то люди и тебя убивают. И все. Просто приезжают и убивают. Ну что, доигрался, допрыгался, досудился? Мужики, не надо. И все. И жена ваша с детьми где-нибудь там, как-нибудь, чего-нибудь, рассказывает про вас, какой вы был хороший, какой вы были хороший человек. Вот. А толпа праздная говорит: ой, слезы на камеру. Ха! Ну, цирк устроили, конечно, театр. Ну, конечно, конечно. Если абсолютно не пытаться как-то эмоционально погрузиться в эту ситуацию, то, ну, вообще замечательно, прекрасно. Очень, очень вы хорошие люди, добрые, что вам могу сказать. Вот. Ну, когда вас возьмут за соответствующие места, я имею в виду не правоохранительные органы, я имею в виду бандитов, ну, тогда знайте, на чьей стороне вы были. Ну, просто... Сами для себя же, вы же определили эту сторону. Ну и будьте на ней до конца тогда, на этой стороне. Когда к вам придут, когда у вас будут забирать, когда вам, глядя в лицо, скажут: не отдашь, убьем. Я тебя убью. И убьют. И вы знаете, что убьют. Вот тогда посмотрим, будет ли ощущение справедливости у вас. Захотите ли вы, чтобы этот человек попал во власть? Захотите ли вы, чтобы вы были где-то там под землей уже 15 лет, и дай бог от вас только кости остались вообще, если остались, я уж не знаю, как долго это все там лежит. Сейчас на бандитизм монополия, пишет подозрительная сова. Да-да-да, конечно, все вокруг бандиты, вот, а этот тоже бандит, тогда что его трогать? Такая логика. Ну, замечательная логика. Ну, тогда не жалуйтесь никогда, что все вокруг бандиты. Тогда не жалуйтесь никогда вообще на это. Тогда давайте примем это как данность, что все вокруг бандиты, и все, и не будем ничего делать. Тогда не надо Улюкаева держать в тюрьме, правильно? Ну, не надо. Тогда не надо было врубаться за Голунова. Ну да, подумаешь, коррумпированные полицейские подкинули наркотики, с кем не бывает, ну, посидит в тюрьме. Правильно, журналист? Много писал, что-то слишком много говорил. Пошел он. Правильно? Ну, давайте так. Че, почему нет? Можно жить в этой логике? Логика интересная. Алло, здравствуйте.
А, Алексей, добрый день.
Да, пожалуйста.
Да, Ярослав, Подмосковье. Спасибо большое за эфир.
Пожалуйста, Ярослав.
Да. А, вот дело Фургала, оно по-любому имеет политическую подоплеку, потому что в нем замешаны высокопоставленные чиновники и бизнесмены крупные.
Так,
меня больше взбудоражило другое. Параллельная новость по поводу 17-летнего гонщика, который сбил женщину.
Угу.
Меня, допустим, больше это волнует, чем дело Фургала. Куда я обожаю, я люблю нашу страну, я гражданин этой страны, но куда катится народ? Что не так с этим молодым человеком, что он, минуя все законы физики, гуманизма и правила дорожного движения, просто берет и также лишает жизни человека, молодую девушку?
Да, он, 17 лет ему, да?
Что-что?
17 лет?
17 лет, да.
Ну, так нельзя управлять автомобилем 17 лет.
Да, это что-то нужно, какую-то профилактику. Пускай люди, наверное, больше углубятся в эту новость, чтобы родители таких детей, подростков задумались.
Пускай углубятся, пускай. Но, понимаете, сейчас митингов многотысячных по поводу этого подростка нет и не будет. Вот нет и не будет. Его сейчас спасает, например, ну и ладно. Никого это не вызовет, никакого трепета внутреннего. Здесь же другое. Здесь, очевидно, люди в регионе, не все, конечно, да, понятное дело, что большинству это вообще все по барабану, они сидят дома, ходят на работу, им не до этих вот всех хождений с флагами там и прочим. Но некоторые части людей сейчас, знают они или не знают, приходится ходить по улицам в честь бандита и преступника, и убийцы. Они либо делают вид, что они этого не понимают, либо они действительно этого не понимают. Я надеюсь на то, что они действительно этого не понимают. Ну, то есть, если действительно человек, ну, не верит, ну, ладно, понятно, это нравственный порыв, он считает, что там оболгали другого человека, он за него борется, все понятно, вопросов никаких, это честный человек, который вот, ну, там, обманут. Бывает, бывает. Но если знают... Если точно понимают, а как я понял, исходя из того, что я прочитал в СМИ, а прочитал я уже достаточно много, в этом регионе все знали Фургала, и все знали, кем он был, да? И если человек это знает, но продолжает за него топить, ну тогда мне страшно, с кем я рядом живу. Потому что ты точно знаешь, что это какой-то страшный преступник и убийца, но ты почему-то за него, значит, изо всех сил впрягаешься. Зачем? Зачем? Что? Он тебе должен что-то, ты ему что-то должен. Он тебя поставил на должность, может быть. Он тебя купил как-то. Вот. Или что? Я не понимаю. Для меня это загадка. Ну, то есть, для меня было загадкой, когда вот брали у Люкаева, были же люди, которые его изо всех сил защищали. Я не понимал, почему. То есть, это для меня загадка, а и что вы его защищаете? Пускай идет в тюрьму, пускай сидит там. Пусть сидит. Единорос он там, не единорос. ЛДПРовец, КПРФ, какая разница? Все, иди. Кто там еще? Кого брали у нас? Ну, Захарченко. Ну, явно мужик сидит на наворованных миллиардах. Но были люди, которые говорили, да откуда вы знаете? Были, были. Единицы, но были. А откуда вы знаете, что это его миллиарды? Ну, серьезно, да? Ну, вот так? Ну, прям мы вот настолько хотим исказить действительность, да? Мы прям настолько хотим выдумать что-то оригинальное в своих воззрениях, чтобы удивить весь мир. Главное что? Я не понимаю. Главное в том, что ты говоришь очень сильно отличаться от здравого смысла или что? То есть ты берешь норму, ты берешь здравый смысл, и после этого говоришь, так, нет, это слишком здравый смысл. Теперь мы выберем какие-то иные смыслы. Просто потому, что, ну, это же абсолютно очевидно, нормально сказано. Давайте мы что-нибудь сейчас придумаем. И начинаются. А вот он ангел во плоти, а он хороший человек, а это еще что? А вот он, а почему вы про него так плохо говорите? А я не знаю, как про убийцу хорошо говорить, вот я не понимаю. Особенно про человека, который заказные убийства делал. То есть для меня это загадка. Вот что я его должен похвалить, я не знаю. 9.00, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, июль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! 5 баллов пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». Нефть бренд 43.44, доллар 71.27, евро 81.59 сейчас торгуются. Наш слушатель, и он еще и блогер, оказывается, и блогер, Денис, который два раза проголосовал, все-таки идет в суд сегодня, значит, в 17.30. Но, Денис, держите в курсе, что вам, какой... Я говорю, у меня ставка 30 тысяч рублей, вам штраф будет. Вот, вы говорили, что никак не оштрафовали, ну вот, видимо, оштрафуют, все-таки дадут вам, я думаю, 30 тысяч рублей. Вот, поэтому давайте следить, расскажите нам, держите в курсе, пожалуйста. Ну и новостники обратите внимание, может быть, интересно. Так, возвращаясь к нашим делам. Понятно, про фургала поговорили. Да, есть люди, которым, в общем, все равно. Я, в общем, как вижу концепцию? Я вижу концепцию следующим образом. Это какое-то, вот, может быть, такая протестная активность из разряда «Да нам все равно кто, лишь бы не они там, да, вот это вот. И поэтому пускай будет хоть убийца, хоть там еще кто-нибудь». Ну, все это, конечно, похоже на библейскую историю. Тогда же тоже демократия была, да, ну, относительная. В конкретный момент демократия, народ спросили, чего, кого оставим в живых. Ну, оставили преступника в живых в итоге, вот. А праведника, и давайте уж будем говорить откровенно, Господа в обличии человека казнили. Поэтому я, конечно, люблю демократию, прямо-таки верю в нее. Это потрясающе. Демократия – это великолепно. Это всегда правильный выбор, правда? Правда? Вот когда Библию читаешь, особенно понимаешь, что, конечно, потрясающе. Люди умеют выбрать. Угу. У нас отняли право выбора. Ничего себе, а когда вам вы убийцу выбрали, вы сами у себя не отняли право выбора? Ну, серьезно. Никто об этом даже не задумывается. Ладно. У нас есть обвинительное заключение прокуратуры по делу Ефремова. Тоже резонансная штука. Про Ефремова, правда, забыли на фоне фургала, но тем не менее. Цитирую. По версии следствия, 8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, управлял технически исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland. Что это, я не знаю. Следовавшим по 4-й полосе проезжей части дороги Смоленской Сенной площади по направлению от Ленинского проспекта в сторону улицы Новый Арбат. Во время движения он превысил установленное ограничение скорости, утратив ориентиры границ полос проезжей части. Ефремов совершил выезд на полосу встречного движения. Несмотря на это, он не принял меры к снижению скорости и остановке автомобиля, а продолжил свое движение. В результате, напротив дома номер 3 по Смоленской площади произошло столкновение с автомобилем, ну, тут написано ВИЗ-234-900, ну, как-то так, 234-900, которым управлял житель Рязанской области, водитель автомобиля ВИЗ-234-900, получил многочисленные телесные повреждения, от которых он скончался в медицинском учреждении. Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. Конец цитаты. Надземный, пишет Григорий, секунду. Это где? Что? Не понял. Где-то я как-то неправильно слово какое-то прочитал или что? Ну ладно, на самом деле это, наверное, не имеет большого значения. И какова теперь линия защиты по здоровью, пишет Панк 13. Не могу знать, Панк 13, пока не видел никакого такого официального заявления. Есть такой хороший фильм «Ворошиловский стрелок» про дедушку и все подобные ситуации, пишет Константин. Ну да, суды Линча, там, да, самосуд, все это такое. В принципе, есть такой фильм «Брат 2», тоже не забывайте. Вот он куда более похож на историю, да? Когда какие-то влиятельные люди убирают ненужного им человека, потому что он начинает задавать слишком много вопросов, вот, и дальше. Правда, там появляется вот этот мститель в виде Данилы Багрова, но в жизни, видимо, так не происходит, не бывает такого. Про Ефремова. Давайте поговорим. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Вот вам обвинительное заключение, вот что ему вменяют, вот конкретно в чем его вина. 7373948, ну, по мнению прокуратуры. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это вот Денис.
Да.
Смотрите, ну, мне вот по-человечески его жалко, да, потому что у него прекрасный отец, актер, да и сам он неплохой, наверное, человек. Просто вопрос, что с ним делать дальше? Лечить его, вот он отсидит, выйдет, пойдет опять нажраться и кого-то задавит. Что он будет делать дальше?
Не знаю. Но ведь не об этом думает пенитенциарная система. Она думает о том, как наказать за проступок, вот и все. А не как вылечить или спасти там.
Гражданину хочет, чтобы его, соответственно, наказали, и он понес наказание, чтобы и это было для всех уроком, и в первую очередь для него.
Есть ощущение, что это не будет, как всегда, уроком ни для кого, и в том числе, и, наверное, для него. Ну, то есть, скорее всего, уже, судя по всему, как все развивается, я прихожу к выводу, что накажут, хотя изначально я думал, что он избежит наказания, но что-то похоже, что не избежит.
А когда суд? Сегодня?
Так, секунду. Нет, направлено дело будет в суд, соответственно, да, там нам объявят.
Будем смотреть.
Да, будем смотреть. Я думаю, что... Спасибо большое. Я думаю, что, да, получит наказание. Ну, наверное, по нижней планке возьмут, да, что там, от 5 до 12, по-моему, так там. Такая история, лет 7 до 12. Ну, около того. Ну, дадут вот лет 5, наверное, да? Ефремову, ничего себе. Так вот, если задуматься, конечно, ситуация. Ефремов, тюрьма, не знаю. Выглядит необычно. Условно дадут, пишет Григорий. А там есть разве условное наказание? Помрет же в тюрьме, пишет Панк 13. Может такое быть, Панк 13. Может быть такое. Я не думаю, что у него уж очень хорошее здоровье. Для людей убийца, это, если это так, лучше, чем это власть, пишет Хабаровск. Слушатель подписался Хабаровск. Сколько людей в стране погибло из-за этой власти, бандитского феодализма, сколько задавили на дорогу, сколько от голода умерло, прекращайте демагогию, пишет Хабаровск. Разводя страшнейшую демагогию. Страшнейшую. Ну, на всякий случай, я просто напомню, что Фургал — это тоже власть до определенного момента была. Ну, просто, когда вы пытаетесь мне рассказать про какого-то человека, который якобы вот противопоставляет себя власти, Фургал — власть. Да, в регионе, и очень большая власть. И именно в этом-то и была проблема, что эта власть была безграничной, как оказывается. Ну, то есть бандиты, бандиты рвутся во власть, вот и все. Поэтому, когда вы пытаетесь изобразить, что есть какая-то власть и есть какой-то угнетенный человек, который никакой власти не имел в своих руках, это как раз и есть неправда. Потому что Фургал — это власть. Да-да-да, региональная — это самая власть, пожалуйста. И эта власть в его руках была гораздо дольше, чем он был губернатором. Судя по всему. Понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть, вот да, вот сейчас какой-нибудь бандит, он же не в прямом смысле власть, правильно? Но если он вдруг посчитает, что вы ему мешаете, и сам-то вряд ли поедет к вам, а, например, пошлет каких-нибудь своих помощников, и они к вам приедут и скажут, вы поймете, что он власть в эту же секунду. Бандит. Вот будет какой-нибудь бандит. Вообще, никто его не выбирал никуда, ничего такого. Приедут к вам люди, объяснят. Например, ваш дом мешает строительству моего дома, скажет этот человек, и скажут люди этого человека, и придется вам из этого дома уезжать, а будете за этот дом бороться, ну, где-нибудь приляжете в тишине навсегда, вот и все. А жена потом будет горевать 15 лет. А когда возьмут этого преступника, люди выйдут и скажут, он невиновен, он очень хороший человек. Однажды он дал мне денег просто так, например. А? В Москве так не происходит. Везде так происходит, Евген. Везде так происходит. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей Халюк, Сергей Коммунарко.
Да.
По Ефремову.
Да.
Я как бы, может быть, бы и дал бы ему нижнюю планку по реальному аресту. Угу. Если бы, как он опустил криву в самом начале, так бы он ее держал, допущенно. Угу. А то ведь сейчас бухтеть стал там уже. я как бы уже и не как бы вроде бы и не я.
Ну, это не он, это адвокат у него. Ну, адвокат у него уникальный. Я хочу сказать, мне в первые дни говорили, что адвокат уникальный. И я соглашусь, абсолютно уникальный. Такое ощущение, что он изо всех сил старается сделать все только хуже для Ефремова. Ну, это мое ощущение, я не пытаюсь никого ни в чем обвинить. Но у меня вот оно возникло, это ощущение.
Вот, а Мишаня, ну что, ну он как бы к этому все и шло. Все вот эти вот пьяные выходки, постоянно его за рулем часто, и я так думаю, что это бы и не прекратилось в принципе до того момента, когда вот...
Ну, понятно. То есть логика его поведения, она туда его и вела куда-то. Спасибо. У тебя история была про гробовых дел мастера, пишет Панк 13. Да, да, да. Спасибо большое, Панк, что напомнили. Рассказываю. Это по поводу, как в бизнесе решаются дела некоторые. Особенно в бизнесе прибыльном и криминальном бизнесе. А есть некоторые сферы бизнеса абсолютно криминальные. Например, похоронные дела. Вы знаете, да? Страшное дело абсолютно. Лучше туда не лезть. Кстати, Голунов туда и лез. Потом обнаружил вдруг, что он наркоторговец, да, в кавычках. Рассказываю. Человек, значит, мой знакомый, нельзя назвать его другом, знакомый, он вообще занимается деревом. Ну, все по дереву делает. Хочешь, мебель тебе сделает, хочешь, там, какие-то предметы бытовые, еще что-то. Ну, руки у него на месте. Короче, специалист в этих вопросах. И в определенный момент он решил, что ему, ну что, надо зарабатывать же, правильно, потому что шкаф, это, конечно, хорошо, но, видимо, заказов маловато. Нужно войти в другой бизнес. В какой? Похоронный. Решил делать гробы. Сделал гроб хороший, вот. Попытался его, ну, начал его там как-то продавать, условно говоря, да, там, ну, налаживать связи с людьми, то есть, а вот давайте я вам буду делать гробы, там, ну, и что-то еще. Моментально к нему приехали люди, и сказали, слушай, говорит, ты, говорит, гробы делаешь? Он говорит, да, ну, покажи. Он говорит, ну, вот, красиво. Говорит, ну, да, я, мол, хорошо делаю вообще, по дереву работаю, классно. Он говорит, да, действительно классно. Типа, а как тебе вообще в такой гроб лечь вообще? Нормально, вот как считаешь? Он говорит, в смысле? Ну, говорит, гроб, вот, ну, если бы тебя в таком похоронили, а ну как? Он говорит, ну, в смысле, вообще? Он говорит, ну, нет, вот конкретно в этом гробу. Он говорит, ну, не хотелось бы пока. Он говорит, ну, то-то-то этот оставь, а другие не делай. Он говорит, хорошо, я понял. Все. Более он гробы не делал. Его бизнес на этом закончился в гробовом деле. Все. Он продолжил делать мебель. Потому что сообразительный. Он был бы несообразительный, в этом бы гробу и прилег. Он говорит, ну, этот можешь оставить себе, а другие не надо делать, пожалуйста. Ну, если не сложно, пожалуйста, будь добр. Мы не то чтобы тебе намекаем на что-то. Мы не то чтобы хотим на тебя надавить. Но лучше не делай. Ну ж, такой опасный бизнес, мало ли, что завтра произойдет. Да? Суеверные мы все, страшно. А? Народный артист или курьер, пишет Алекс. Деревянный макинтош. Да, деревянный макинтош делает, да. У меня родственник, директор кладбища, очень небедный человек, пишет Григорий. Да-да-да. Дадут ему срок, это про Ефремова, в колонии поселения. А это как ссылка в деревню, пишет Недобрый. А почему ему должны дать срок именно в колонии поселения? То есть это какое-то такое ваше мнение, сформированное на чем? На неком впечатлении о жизни? То есть, ну, вы что-то знаете? Колонию поселения при таких преступлениях дают или не дают? С другой стороны, у меня есть знакомый, который некоторое время провел в колонии поселения. Некоторое время, это, по-моему, 8 месяцев, если я не ошибаюсь. Я с ним разговаривал, говорю, ну и как? Он сказал, что, ну, в целом, ничего страшного, но и ничего приятного. Ну, то есть, да, это не то, как вот описываются тюрьмы у нас, да, там, нет, это гораздо проще, но... Ты все равно сидишь за забором, и все. Другое дело, конечно, что если ты какой-то человек знаменитый, к тебе же будут приезжать и привозить, и привозить, и привозить. И, в общем, ты себя будешь в этом смысле чувствовать неплохо. Но, опять же, колония поселения, допустим, и 5 лет в этой колонии поселения. Ой, не знаю. Хотите? Кто-нибудь хочет из вас? Я, например, не очень. Прям-таки отказываюсь. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел бы с господином ведущим пообщаться.
А вы с ним и общаетесь, потому что у нас нет никакой премодерации, мы тут не мудрим с этим. Пожалуйста.
Это правильно. Господин ведущий, вот я хотел бы просто вам задать вопрос.
Да.
Отбросив личности, имена, звания. Вот скажите, пожалуйста, а по какому праву вы без суда, без следствия решаете, что Фургал убийца?
Я так думаю.
Если вы так думаете, это ваши мысли. Вы сейчас являетесь носителем определенной идеи. Вы не имеете права свои личные мысли озвучивать в прямом эфире. Потому
неправда.
Что вы сейчас
навязываете свое мнение. Вы ошибаетесь.
Вы обманываете людей. Так нету никакого решения. И он не убийца.
Так диалог-то
он
можно? Диалог.
Послушайте. Дайте я скажу, потом вы услышите.
Ну тогда не отключайтесь.
Вы сейчас сказали,
да.
Вы сейчас сказали, что
давайте.
Он убийца.
Да.
По какому праву?
Вы так считаю.
Вы свидетель его убийств.
Так считаю.
Вот вы считаете и рассказываете это на кухне своей супруге.
Не так.
Или своим детям. Вам сколько лет?
Мне 31 год.
Вы какое имеете право? Ваша
я так считаю.
Киселёк?
Гудошников моя фамилия. Гудошников моя фамилия.
Гудошников.
Не Художников,
вы
Гудошников.
Вы очень неуважаемый человек. Вы не имеете права носить звание журналиста. Вы сейчас человека. Интересно. Вас надо судить. Вы сейчас человека.
По какой статье?
Оболгали. Вы сейчас назвали его убийцей.
Да, я так считаю.
Неоднократно.
Да, я так считаю.
Так вот, считайте и разговаривайте в компании своих друзей. Они навязывают
свое. Вы ошибаетесь.
Мнение.
И теперь я объясню, почему.
Послушайте сюда, художников.
Гудошников.
Послушайте.
Вы ошибаетесь опять.
От слова худо.
Нет, от слова гудошников, гудок. Знаете,
от
такая трехстронная.
Плохой художник.
Нет, вы ошибаетесь. Вы исковеркали
художник.
Мою фамилию.
Послушайте
нет,
сюда.
Она не так звучит.
Послушайте.
Фургал, да я уже вас послушал.
Вы выступают сотни тысяч людей.
Сейчас не сотни тысяч, вы, меньше 100 тысяч.
Вы дискредитируете свою
вы врете.
Радиостанцию.
Я не дискредитирую нашу
я не вру,
радиостанцию.
Это вы врете.
Какие сотни тысяч людей? Нет, десятки и сотни
тысяч.
Это разные порядки, как вы понимаете.
Послушайте, восьмой, умножьте 10 тысяч, умножьте 10-15 тысяч на 8 дней.
И?
Это сколько получается?
Одни и те же люди... Одни и те же люди могут выходить на митинги несколько дней подряд. Нет.
Выходят в поддержку.
Нет, это не так.
Человека, который
вы врете.
Для региона.
Вы врете.
Я не вру.
Вы врете.
Смотрите,
теперь вы хотите услышать мой ответ по поводу того, могу я выражать свое мнение?
Слушать.
Не
вы
можете.
Лжец.
Не хотите.
Вы лжец.
Нет,
вы
это неправда.
Люди выключают радиостанцию. Это правда.
Даже вы не выключаете, вы еще
сказали,
здесь до сих пор.
Я не знаю,
я так считаю.
Или нет. И я
а я так считаю.
Да не было суда.
А я так считаю.
Ну, так вот
это мое мнение.
Кухне,
нет, это не так, потому что это авторская программа, и я имею право в ней выражать свое мнение, а вы этого не знаете. Программа называется «Программа Алексея Гудошникова», и здесь я совершенно в публицистическом ключе выражаю свое мнение. И сколько бы вы сейчас ни кричали мне здесь и не пытались исковеркать мою фамилию, это совершенно никак ничего не меняет. Поняли?
Не один судья,
не
а несколько человек,
я так считаю.
Заседатели.
Я так считаю. Я. Это моя программа. Это авторская программа. Я в этой программе выражаю свое мнение. Вы только что говорили, что я неуважаемый. Через секунду вы уже говорите, что я уважаемый. Сначала вы говорите, что сотни тысяч человек, потом у вас получаются десятки. Вы исковеркали мою фамилию. Вы отказываете мне в праве выражать мое мнение. Но я вам хочу сказать одну вещь. У нас есть главный редактор. И главный редактор определяет политику радиостанции. Политика радиостанции наша определена следующим образом. У меня есть авторская программа, в которой я имею право выражать свое мнение. Если кто-то считает, что мое мнение не соответствует законодательству Российской Федерации, и меня за это надо судить, как вы сказали, естественно, на меня можно подать в суд и сказать, что я оболгал Фургала. Так подавайте. Так подавайте. Какие проблемы? Я что, небожитель какой-нибудь? Может быть, я миллиардер какой-нибудь, еще что-то? Я считаю, что Фургал убийца, да. Я смотрю на то, как идет дело. Я смотрю на те интервью, которые дает жена убитого. Я смотрю на те доказательства, которые сейчас предоставляются, в том числе и в массовое пространство. И я считаю, что Фургал убийца. Да. Организатор убийства, да, безусловно. И все. И дальше, ну, не вам решать, на кухне мне это делать, на улице мне это делать, где-то еще мне это делать. Нет, я могу это делать в своем эфире, на своем рабочем месте, в своей программе. Все. Если вас это не устраивает, если вы считаете, что я кого-то оболгал, если вы считаете, что это несправедливо, в вашем распоряжении есть суд всегда. Вы можете сказать, что Гудошников не прав, не художников, Гудошников, иначе вы не сможете меня даже вызвать в суд. Вам придется все-таки один раз правильно написать мою фамилию, понимаете, да? Гудошников не прав, и мы будем с ним судиться. Пожалуйста, судитесь. Но мое личное мнение, абсолютно мое, не навязанное мне извне, ни доказательства, ничего подобного, оно заключается в том, что Фургал убийца. Это мое личное мнение. Пожалуйста, вы можете с этим не соглашаться. 10 000 раз. Вы можете мне говорить, что вы меня уважаете, вы меня не уважаете, любите, ненавидите. Дальше вы мне можете рассказывать про сотни тысяч людей, про миллиарды людей на планете Земля, про колонизацию Марса. Без разницы вообще. Мое мнение такое. И оно не изменилось из-за вашей истерики в эфире и вашего звонка. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как только он сказал «слушай сюда», надо было посылать его. Он умышленно фамилию искривлял, пишет 98-й. 98-й, ну я 10 лет работаю в эфире на радио, и я, в принципе, ну догадался, что умышленно. И я догадался, что, наверное, человек хотел там чуть такое услышать в свою сторону, может быть, грубое. Нет, видите, ни одной грубости в его сторону. Ну, где он солгал, там я ему сказал, что он солгал. Ну, что я теперь могу поделать? Буду ли я с ним судиться? Да нет, мне плевать, честно сказать. Если он хочет, пожалуйста, без проблем. За клевету можешь попасть. Да-да, Александр, если кто-то считает, что это клевета, конечно, меня могут засудить. Фургал меня может судить. Я даже готов выплатить какие-то деньги, если он докажет, что это неправда. Пожалуйста, какие там обычно? Сколько? Рубль? 500 тысяч рублей, 300 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. Оболгал Фургала? Он хороший человек? Вон суд, пожалуйста. Идите. Но мое личное мнение заключается в том, что он убийца. Все. Дальше, ну, что вы можете сделать? Ну, я не знаю, что можете сделать. Ну, такой вот я плохой человек. Такое вот у меня мнение. У вас может быть другое. Вот. Но засудить за мнение нельзя. Ну, такая история, как бы за мнение не судят. Это мнение. Вот вы можете считать, что я вам соврал. Но это мнение. Понимаете? А если вы хотите это доказать, то тогда суд. Других вариантов не существует. Люди не Фургала любят, они себя уважают, пишет слушатель. Наверное, не знаю. Я думаю, что люди, которые голосуют за убийцу, а на мой взгляд, Фургал убийца, они обмануты. Обмануты. Потому что никто из здравомыслящих людей за убийцу голосовать не будет. Это на мой взгляд. Если человек умышленно голосует за преступника и убийцу, и организатора убийств, значит, это плохой человек. А если человек хороший, он никогда, никогда в жизни не проголосует за убийцу. Никогда. Просто. Это невозможно. Это нонсенс. Не будет голосовать хороший человек за убийцу. Значит, он обманут. А если он обманут, ну, что я могу поделать? Я ничего не могу с этим поделать. Я могу лишь ему сказать, что я считаю, что он обманут. Все, более ничего. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Замминистра обороны Цаликов заявил, что первая российская вакцина от COVID-19 готова. На момент выписки все добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально, рассказал Руслан Цаликов. Противовирусная, да, это то. Кирилл Дмитриев. Испытали вакцину от COVID-19 на себе, никто не инфицирован. Пожалуйста, что делать? Вы делаете этим летом топ-8 мест для путешествий в России. Это все аргументы и факты. Более 110 тысяч москвичей получили доступ к электронной медкарте через приложение. Акцию «Москва. Забота об истории» возобновили в центрах госуслуг. Ну и еще, естественно, по вакцине тоже у них есть материалы. В «Вечерней Москве» читайте. В 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Максим Оскомин пишет, значит, фамилия Гудошников образована от прозвища Гудошник, которое, вероятно, связано с корнем гуд, гудение, шум, толки, пересуды, наговоры. Нет, Максим, расскажу. Когда-то на Руси были такие люди, они назывались Гудошники. Вот. Почему их так называли? А потому что они были музыканты, они играли на инструменте, назывался он гудок. Вот. Все очень просто. Инструмент гудок, наверное, ну, вы думаете, что он духовой? Ну, так, ну, часто люди думают. Но он не духовой, он даже смычковый. То есть это некое подобие скрипки. Ну, некое подобие. Там до скрипки далеко. Но тем не менее, то есть найти это очень легко в словарях, и ну, мне просто вообще интересно всегда было и имена людей, там, и фамилии, откуда берутся, почему берутся, ну и, соответственно, интересовался своей фамилией и своим именем в том числе. Вот, очень легко находится, вы можете это найти. Единственное, что посоветую в этом смысле обращаться, конечно, к официальным словарям, а не к каким-то странным ресурсам, где там что попало пишут, иначе можете быть введены в заблуждение. Что же это? Нечто среднее между скрипкой и гуслями, пишет Дмитрий. Ну, типа того. Кто же, какая же это опера-то? Они не Борис Годунов? Нет. Не могу сейчас вспомнить. Какая-то есть опера, и там даже есть момент в этой опере, значит, гудошники. И они встречают, значит, царя и говорят, гудошники, отец, гудошники, там, батюшка, что-то такое. Вот. Поэтому у тебя прозвище Гудок, пишет АМС. У меня есть такое прозвище. Ну, в принципе, если есть, то оно закономерное. Ну, то есть, от этого же образована фамилия, поэтому логично. Я считаю, что логично, да. Вот. 7373, Иван Сусанин. Наверное, Иван, наверное, скорее всего. Князь Игорь. Вот, князь Игорь. Вот, скорее всего, князь Игорь. Точно, Григорий, вы, я думаю, правы. Да, князь Игорь. Да, точно. Князь Игорь, все. Дмитрий, вы все правы. Все правильно говорите. Князь Игорь, можете послушать. Ну, так, на всякий случай, если кому-то интересно. Вот. А кто они были такие? Да вот, ходили по улице там, рубили, что попало. Ну, что им там в голову придет, лепят. Ну, такое. То есть, если Шут, он же был дворянин, то это был такой, ну, народные какие-то ребята, ну, такие, ходили в толпе, там, что-то говорили, что-то пели, какие-нибудь частушки смешные, где-то критические, где-то наоборот, ну, такие вот. Ну, музыканты, короче, что с них взять? Так что, мне кажется, я в традиции в этом смысле. Ну, раньше просто это было на площадях, а сейчас, ну, площади со временем, да, техническая революция произошла. Вот, они переместились в студии. А так-то, ну, какая, собственно, разница? Так-то, считай, на площади стою, что-то говорю. Рэперы, пишет Гном, типа того. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. А скоморохи это не то, пишет Крел. Нет, скоморохи это больше стендаперы. Это больше про стендап. Сейчас скоморохи больше в моде, чем гудошники. Но это правда. Ладно, про вакцину мы с вами так и не поговорили. Вот, придется, уж простите, выражать мнение. Потому что, ну, как без этого. Первая вакцина готова в России. Потрясающее дело, 21 июля она уже готова. А когда она, интересно, пойдет в мир? Когда нас будут вакцинировать? Вот мне что интересно, потому что я вполне хотел бы в вакцинации поучаствовать. Ну, то есть я бы хотел быть провакцинированным. Вот, я жажду этого момента. Когда это начнется, пока никто не говорит, но хотелось бы, чтобы не сильно с этим тянули, чтобы уже провакцинироваться и спокойно себе ходить по улице и не переживать по этому поводу. Но вот когда не говорят, говорят, что все, вакцина готова, она есть, первая, российская, и, по-моему, в мире первая, если я не ошибаюсь. Ну, то есть такая история. Нас же недавно британцы обвиняли, что мы у них вакцину украли. А как мы у них украли вакцину, если у них вакцины нет, а у нас уже есть? Вот уж, да? Вот русские, смотрите, хитрые. Мы очень хитрые. Мы умеем украсть что-нибудь у кого-нибудь, кто, у кого еще этого и нет. Вот так вот. Вот хитрость-то какая. А я переболел и хожу спокойно, пишет Владимир. Ну, хорошо, что ходите и спокойно. С чипами вакцины-то, пишет Дмитрий. Ну, естественно, а как по-другому? Ну, я же не против чипов, я за чипы, вы же знаете. Чипирование сплошное везде. Это моя цель. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Говорит Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей Гудошников, доброе утро.
Доброе. А как вас
меня
зовут?
Меня зовут Святослав Бах.
Да. Пожалуйста, Святослав.
Насчет вакцины. Я живу и в России, и в Германии. Угу. Я переболел раком третьей степени.
Ужасно.
Удалил золотые руки хирург в России. Даже немцы сказали, золотые руки у хирурга. Но проходил химиотерапию в России. Не дай бог врагу не пожелаю.
Тяжелая.
Дорогие друзья, не буду я хвалить Германию, не буду я хвалить Европу, не буду я хвалить Россию, но живя в России и в Германии, и видя, приходя к простым врачам, где я плачу деньги в России, и лечусь, страховку имею немецкую, так как я живу в Германии, могу только вам посочувствовать всем россиянам и пожелать вам, приезжайте к нам в Германию лечиться, и доверяйте только тем специалистам, кто любит свою профессию, а не кто берет деньги. И никто покупает дипломы в медицинских училищах, университетах, дает зачет, экзамены, дипломы покупают. Доверяйте тем, кто любит свою профессию. И советую вам всем, друзья. Мы шуты, не шуты, скоморохи, не скоморохи. Я Святослав Бах. Я музыкант, простой музыкант, композитор. Пишу простую музыку, как это делали мои предки.
А вы...
Дорогие друзья, советую России...
У меня вопрос. У меня вопрос. Да. А Бах, вы, ну, это просто однофамильцы или...
У нас в семье Бахов. Столько Бахов. А в Германии столько Бахов,
да?
Много. Да, я пишу органную музыку.
Ничего себе.
Но я не могу кричать. Зачем это нужно? Все скромные люди не кричат. Иоганн Себастьян Бах через 80 лет после смерти только стал популярным и известным. Если вы знаете семью Баха и настоящую историю Баха, то вы поймете, что не самое главное, кто ты, Бах, не Бабах, Прибабах.
Так.
Самое главное, дарите люди добрые свои дела, оставляйте, чтобы вас потом вспоминали добрым словом. Я музыкант, пишу музыку. Врач должен делать так, чтобы люди приходили и кланялись ему, и благодарили, и желали доброго здоровья его детям и внукам. Вот хотел бы всю Россию попросить, ну работайте, как мы в Германии работаем, от души, с добром. Дарите побольше добра, тепла. И не будет тогда у власти жуликов, бандитов. И не стесняйтесь, выходите на улицу.
Не-не-не, нельзя, нельзя, нельзя. Призывы к выходам на улицу – это противозаконно. Уж извините, я не могу вам предоставить в этом смысле площадку. А так, согласен с вами и разделяю. Работать надо, как в том числе работают немцы. Вот, в этом я с вами согласен. При этом, я так понял, хирурги все-таки у нас лучше, чем в Германии. Из вашей же речи я понял. И да, действительно, работать нужно с любовью. Только тогда, наверное, будут получаться хорошие вещи. И да, действительно, лучше не ходить к людям, которые купили себе дипломы. Вот это вот не стоит делать. У Иоганна Себастьяна было столько детей, что неудивительно, пишет Дмитрий. Не имею возможности слушать передачу утром, поэтому скачиваю и слушаю на сон грядущий. Про вчера VPN. Не-не-не, Алекс, уже про VPN забыли. Так, он Америку открыл, что в Германии медицина сильнее, а такая завуалированная русофобия, пишет 98-й. Да не, ну может быть действительно, понимаете, человек попал в сложную жизненную ситуацию, и, допустим, та же самая химиотерапия легче проходила в Германии, чем в России. Гораздо легче, и понятное дело, что человек об этом говорит. Вот, но я так понял, что хирурги, видите, у нас лучше работают. Ну, а что удивляться по поводу Германии? Огромная экономика, давно развиваются, и ну что? Есть на что равняться, есть куда стремиться нам в этом смысле. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Но я всех предупреждаю заранее, даже если вам там что-то нравится или не нравится, призывать куда-то что-то выходить или что-то такое, это противозаконно, такого нельзя делать на радиостанциях или на телевидении. Вот, это нельзя, это противозаконно. За это могут наказать вас, в первую очередь, и, ну, понятно, нас. А нам это зачем? Отберут у нас лицензию, и перестанем мы работать. Вы хотите уничтожить нашу радиостанцию? Ну, я не могу вам этого позволить сделать, извините. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый день, меня зовут Александр. У меня два коротких вопроса.
Да.
Первый вопрос. Как вы считаете, ваше мнение, у нас в России есть двойные стандарты правоприменительной практики на федеральном уровне?
Наверное.
Есть?
Наверное, да. А почему
вы
нет?
Вы гордитесь этой страной?
Я горжусь Россией, безусловно. Со всеми ее минусами.
Вопрос. Да. Да, второй вопрос. Касаемо, собственно, Фургала. А почему вы считаете, что вам можно объявить свое личное мнение на всю страну, а человек, который выйдет с плакатом, на котором написано что-то про Путина, он, пользуясь своим конституционным правом, не имеет права находиться, его сразу вяжут и закрывают.
Я это говорил? Я этого не говорил. Извините, но я этого не говорил. Вы меня пытаетесь все время поставить в какую-то позицию, да, в оппозиционную к вашей позиции. Я видел людей, которые выходят с плакатами против нынешнего президента. Да, они выходят. Ну и что? То есть я не понимаю, и что дальше? Мне как-то похвалить их, поругать, мне что, к ним присоединяться, мне с ними бороться. Ну, их дело, выходит. Пожалуйста. Я говорю, что человек не имеет права призывать к чему-то. Я же вам не сказал, что я считаю Фургала убийцей, поэтому пойдемте его сейчас возьмем, вытащим, значит, оттуда, где он есть, и совершим над ним самосуд. Я же вас к таким вещам не призываю, правильно? Все. Поэтому мнение довыражайте сколько угодно. Вон у нас есть целая радиостанция оппозиционная. Там, в принципе, люди не знают никаких других слов, кроме как Путин. И они все время говорят про Путина. Все время. Ну, то есть у меня такое ощущение, что они всю жизнь от этого отстраивают. У нас есть телеканал такой, у нас газета такая есть. Ну, если бы я хотел заниматься этим, я пошел бы туда работать. Я думаю, что это логично. Мои взгляды не совпадают с их взглядами, поэтому я там не работаю. Что тоже, мне кажется, абсолютно логичным. Правда? Правда. Все, согласны. Был бы я по-другому как-то устроен, ну, шел бы туда сразу, конечно. А если суд оправдает, пишет Алекс. Ну, если суд оправдает, это дело суда. Мое мнение от этого не должно меняться, понимаете? Не обязано, во всяком случае. Оправдают. Я думаю, что он убийца. Это мое мнение. Это не мнение суда, это не решение суда. Это мое мнение. 7373948, телефон прямого эфира. А что вы забалтываете, кстати, эту вакцину-то? Что, страшно признать, что Россия сделала вакцину от коронавируса, что ли, я не понимаю? То есть вы прям готовы на любую тему говорить, но только не на вакцину? Как? Вот давайте так. Вот меня человек спросил, да, гордитесь ли вы Россией? Я ему, конечно, горжусь. Ну, а как вот, мол, у нас же там и двойные стандарты, и там что-то везде не так, и там власть не такая, и то-то не такое. Слушайте, я всегда найду повод, чем я могу гордиться. Вот вчера мы разговаривали с вами о добровольцах, на которых проходило испытание вот этой вакцины, которая теперь готова, о которой теперь заявляет Саликов. Конкретно он говорит, вакцина готова. Вызывает ли у меня чувство гордости, ну, то, что это мои соотечественники? Да. Да, я считаю, что они, давайте я буду говорить совсем простыми словами, я считаю, что они крутые. Дальше, как работает вектор у нас? Я считаю, что работает круто. И как работает микроб, да, Саратов? Я считаю, что круто, они крутые. Понимаете, они крутые. Я сейчас могу ошибиться, вектор или микроб, кто из них делал вакцину от Эболы? И сделали. И если я не ошибаюсь, они единственные в мире ее сделали. Крутые они или нет? Сами себе ответьте на вопрос. Они суперкрутые. Это суперспециалисты. Конечно, я понимаю, некоторым не хочется их замечать. Но почему? Ответьте мне на вопрос. Не хочется, например, вам заметить работу этих специалистов. Почему вам не хочется за них порадоваться? И почему вам не хочется сказать, что это классные специалисты? Мирового уровня? Вообще-то. Ну, там где-то, например, в Саратове, представляете? Вы были в Саратове, видели дороги в Саратов, какие ведут? Туда доехать невозможно на машине, на обычной, просто это ад. Я не знаю, может быть, там сейчас новые дороги положили, но когда я там ездил, я объезжал всячески Саратов, потому что не нужно было там ездить. Это ужасно. С точки зрения дорог, катастрофа там была всегда. Может, сейчас что-то поменялось. Не знаю, есть у нас кто-то из Саратова, может, расскажет. Ничего так, сидят спецы. Где-то, неизвестно где, делают вещи мирового уровня. Никто же, конечно, чем нам гордиться? Нам нечем гордиться. Ну ладно, нечем вам гордиться. Ну не гордитесь, какие проблемы? Я что, вас заставляю гордиться? И я сам буду гордиться? Вот, мне нравится гордиться своими соотечественниками, крутыми, да? И не нравятся преступники мне. Ну вот как так получилось? Я сам, видимо, не преступник и никогда не был связан с преступным миром. И я преступников, ну, наверное, боюсь. Наверное, мне кажется, что это неправильно, когда преступники где-то есть. Я с ними стараюсь нигде не пересекаться и не общаться никак. Чего мне преступниками гордиться? Ну да, наверное, некоторые считают, там, не знаю, Аль Капоне каким-то очень важным человеком, которым кому-то можно гордиться. Да, наверное, кто-нибудь там вспоминает еще кого-нибудь, каких-нибудь колумбийских преступников, правильно? Пабло Эскобара. Тоже, кстати, вот вам пример, Пабло Эскобар. Вот, народ его боготворил. Ну, на всякий случай, Эскобара, можете посмотреть документальные фильмы, можете посмотреть художественные фильмы, можете почитать. Народ боготворил Эскобара. Убийца страшнейший. Просто, массовый убийца, понимаете, Эскобар, массовый, уничтожение прям, лютое, ничего, народ любил, народ такой, знаете, интересный везде, не только у нас в стране, вообще интересный, ему если кроху со стола смахнули, так и нормально, все, мы любим тогда. Ну и ладно, ну и любите. А я считаю, что да, может быть, эта позиция у меня какая-то странная, и вам она покажется в какой-то степени наивной, но вот слеза ребенка и все. И что хотите, то и делайте. И с нравственной точки зрения я прав, а вы нет. Может быть, с циничной какой-то позиции, если подходить к этому, может быть, вы и правы. Может быть, если исходить из практики жизни, да, ну, преступник и преступник, зато там в других вещах себя хорошо проявил, может быть. А я буду исходить из вот этого простого, может быть, слегка поэтичного, может быть, в меру наивного тезиса «слеза ребенка, все». Ничего, и все. И морально эта позиция сильнее, и нравственно эта позиция сильнее. Ничего не сделаете с этим. Слеза ребенка. Дети плачут. У детей нет папы, понимаете? Вот какая-то такая история. Эскобар самолет взорвал с пассажирами. Да это не только Иван. И ничего, люди любили его очень сильно. Вообще демократия, демократия. Поэтому так вот оно бывает. Люди любят, когда убивают других, но вот они не любят, когда убивают их. К вакцине возвращаясь, чего не радуемся-то, я не понимаю. Я вот радуюсь. И вот вы меня спросите, а ты-то пойдешь вакцинироваться? И я вам отвечу, пойду. Более того, я же работаю на «Звезде». Это же канал Минобороны, правильно? Я надеюсь, что нас бесплатно провакцинируют просто и все. В абсолютно таком рабочем порядке. Придем, сейчас сезона нет, то есть сейчас телек отдыхает, вы знаете, да? Вот, ну как придем? Нам скажут, так, дорогие друзья, приказ такой, вы все должны провакцинироваться, просим пройти в кабинет. Я скажу, так точно, и пойду в кабинет, меня вакцинируют, и я буду счастлив. А? Я считаю, что это потрясающе. Я прям жажду этого момента. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день еще раз, вы меня отключили, не дали закончить мысль.
Ну?
По поводу плакатов и митингов.
Да.
Да, я хочу сказать... Как вы относитесь к такому обстоятельству, что митингующих сразу заворачивают и не дают высказать позицию в отношении органов власти, там, лиц власти, я сейчас не буду без фамилии, чтобы не было у вас проблем в эфире. Вот. А вы публично можете свободно себя чувствовать, вальяжно, и к вам никто не придет, и как там Навальному, вот так у вас никаких обысков не будет, никаких там наркотиков подбрасывать не будут. Потому что, ну, по разумению многих, вы поддерживаете провластную позицию.
Ну, вот, в общем, наверное, это даже какое-то правильное разумение. Я считаю, что мы можем взять абсолютно объективный пример. Вот мы возьмем другую радиостанцию, где все оппозиционные, и где все делают по-другому. К ним тоже не приходят, не подбрасывают и ничего не делают. Потому что, видимо, стоять на площади и, видимо, работать в радиоэфире – это разные вещи. Я предположу так.
Один момент еще.
Кстати, я ни на какие митинги никогда не ходил.
Да, понятно. А журналист
вообще ни на какие. А?
Журналист должен быть объективен?
В идеале, да.
Вот, вы в идеале подходите к своей работе?
Ну, я стараюсь.
Или с огрехами?
Я стараюсь, конечно.
Если вы объективны, вы тогда должны рассматривать позицию со стороны, как это делает редакция, например, Пивоваров. Он мнение не формируется.
А он ушел он уже, кстати, из RTVI, если я не ошибаюсь.
Подождите, подождите. YouTube-канал редакции очень широкий, очень грамотный, интересный выпуск. У него много чего можно поучиться. И если вы посмотрите, найдете минуту, у него нету конкретной позиции, которую он транслирует. Он говорит в каждом эфире, что выводы делаете вы сами. Ребята, я вам информацию преподнес с разных сторон.
Ну, это отлично.
Это профессиональная журналистика, социальная школа.
Есть одно «но». Позволите? Но заключается в следующем. Допустим, я вам не преподношу никакой мысли. Ну, то есть я не даю каких-то заключений по той или иной теме. Но я могу таким образом подобрать факты, что вы к выводу придете к нужному. Это знает любой человек, работающий и работающий в журналистике, и собирающийся в ней работать. Нет, собирающийся, может быть, и не знает. Допустим, мы формируем новостной выпуск. Можете себе представить? И в этом новостном выпуске мы даем 5 новостей, допустим, по Фургалу.
И вы придерживаетесь риторики определенной?
Не-не-не-не, вообще без всякой риторики. Вообще без всякой. Просто даем сухо информацию, как раньше говорили, в стиле BBC. Но сейчас уже так говорить не приходится, потому что BBC пристрастны, к сожалению, да? Значит, мы берем и даем какую-то одну новость. Ну, допустим, Фургал, или, допустим, не знаю, мальчик какой-нибудь пнул бабушку на улице там. И мы даем 5 новостей. Что по этому поводу сказал этот, что сказал этот, что сказал третий, четвертый, пятый, десятый. Что в итоге получается у нас? Как считаете? Какое?
Формирует свое мнение, если вы соблюдете равновесие.
Нет, нет, не так, нет, не так. В итоге получается, что зритель считает, если мы даем новостной выпуск по одной теме, по какой-то, как мы считаем, главной, или мы хотим ее сделать главной, ее зритель и слушатель воспринимает как главную. И я могу любую тему, обладая информационным ресурсом, превратить в главную. Любую. Вообще любую. Самую вообще вот плевую. Понимаете? Элементарный пример. Хотите? Диана Шурыгина, Диана Шурыгина, Малахов. Абсолютно никому не интересная девочка, абсолютно никому не нужное дело превращается в дело, которое обсуждает вся страна. Как
Алексей,
такое?
Я не про главную тему, а про мнение по любой теме.
Ну, когда у вас, людей, когда вы занимаетесь, понимаете, вы говорите, журналистика, да, журналистика, но журналистика в чистом виде, это новости. Когда мы говорим о публицистике, в публицистике мнение выражается, это принято в публицистике. Вы меня спросили про журналистику, я вам ответил, в публицистике все выражают свое мнение. Вы возьмете сейчас любого ведущего на любой радиостанции, который ведет не новостной выпуск, а авторскую программу, он выражает там свое мнение.
Ну, а так... тогда вам нужно об этом открыто говорить аудитории и говорить...
А я никогда не скрывал.
Ну, дайте закончу. И подчеркивать то, что это не объективная позиция. Не
конечно, объективная. Это авторская программа, авторская. Но она называется программа Алексея Гудошникова. Ну, как вы не можете это понять? И более того, я 10 тысяч раз вам говорил это, в эфире реально говорил. Я говорю, не журналистика, а публицистика. Не журналистика, а публицистика. Но тогда, понимаете, не только я это должен делать, это должны делать все. Тогда, понимаете, все. Все ведущие всех авторских программ на всех радиостанциях и телеканалах должны говорить, я занимаюсь публицистикой, я публицист, у меня есть свое мнение, я вам это свое мнение выражаю. Понимаете, о чем идет разговор? Ну, немножко бредовая тогда ситуация получается. Вы требуете в дискуссионной программе новостного подхода. Это нереально. Ну, это невозможно. Это все равно, что вы позовете экспертов на ток-шоу и скажете им, не выражайте своего мнения. Что? Как? Ну, тогда вы не выражаете, как слушатели, своего мнения. Ну, это же бред. Бред. Вы же звоните, выражаете свое мнение. Выражаете. В этом и смысл, чтобы все мы выразили свое мнение. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, вторник, июль, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве, движение не улучшилось, а только ухудшилось. И о движении вы можете писать на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот», как и по другим темам тоже. Нефть Brent 43.59, доллар 71.03, евро 81.37. Я меня вот люди, говорят, просят продолжить про вакцину, потому что все время мы уходим в сторону от вакцины. Да, давайте продолжим про вакцины. Вот мне, например, пишет Анна, я бы не советовала делать российскую вакцину, все, что делается в России, некачественно, могу привести примеры. Анна, ну смотрите, если... надо же быть последовательным человеком, правильно? Я хочу быть последовательным человеком. Если я говорю, что у нас сделали вакцину, и если я говорю, что у нас делают качественные вещи, и если я говорю, что мы доверяем нашим специалистам, правильно? Доверяю я этим людям и считаю их хорошими профессионалами, настоящими профессионалами. И после этого я не вакцинируюсь, кто я есть тогда? Ну, давайте так вот конкретно и просто сами зададим себе этот вопрос. Я задаю себе этот вопрос, отвечаю сам себе на этот вопрос следующим образом. Если я так говорю о людях, если я им доверяю, но при этом не делаю себе вот эту прививку, да, ну, там, не вакцинируюсь, то, значит, я вру. Соответственно, я говорю вам, что я обязательно ее сделаю. Эту, ну, в смысле, это вакцинирование. Как, прививка это называется, да, правильно? Прививка, наверное, правильно? Или нет? Как это правильно называется? Ну, вакцинирование пройду. Давайте так, вакцинирование пройду. Все. То есть я думаю, что здесь надо быть последовательным, здесь надо быть честным и с собой, и с вами. Моя позиция заключается в том, что я нашим специалистам доверяю. А если я им доверяю, значит, я им доверяю до конца. Правильно? Правильно. А если не доверяю, то тогда не надо говорить, что доверяю. А поскольку я так говорю, значит, я доверяю. Все, значит, делаю. Соответственно, вы можете меня, конечно, переубеждать и говорить, не надо, не надо. Но я считаю, что это будет неправильно по отношению и к себе, ну, в первую очередь, кстати, к себе. Что, сам себе врать сидеть? Нет, так не пойдет. И к вам. Он что это такое? Говорит одно, делает другое, да? Говорит одно, делает другое. Ну, что это такое? Не пойдет, нехорошо. Вот, я не доверяю нашей фармацевтике, пишет Анна. Пожалуйста, вы не доверяете, вы считаете, что у нас плохие специалисты, вы считаете, что у нас не умеет ничего делать, не вакцинируйтесь. Все очень просто. Правильно? Правильно. Вакцина сделана с нарушением технологии клинических исследований, говорит Ольга. Это не доказывает, что вакцина плохая, но доверять ее качеству уже не получается. Не доверяйте, я доверяю. Я считаю, что все сделали правильно. Вот я так считаю, понимаете? Самое интересное, вы меня спросите, а можешь ли ты это доказать? Нет, я не могу этого доказать. Мне придется принять это на веру. То есть мне придется довериться нашим людям. Но в конце концов, если я не доверяюсь нашим людям, русским людям, специалистам нашим, то кому я вообще могу довериться в этой жизни? Скажите мне, пожалуйста, кому мне доверять, если не нашим русским людям? Что за бред-то? Все, значит, доверяю. Куда деваться? Только это одно испытание на солдатах, молодых, крепких людях, как отреагируют дети и старики, пишет Николай. Не знаю. Это будут, видимо, другие испытания. Скорее всего, будут какие-то еще дополнительные, я так понимаю. Шире будет уже количество, число, масштаб. Ну, то есть, шире будет палитра вакцинируемых, да? Видимо, еще какие-то пробы будут. Так, москвичи оказались главными поклонниками гей-порно в России, пишет Алексей Юдин. В смысле? Это что за статистика? Так, вот что значит пропаганда Запада. В России все плохое. Вбили в головы, пишет Владимир Бонд. Ну да, ну есть такое, вот куда деваться. Привыкли все свое ругать, да? Все свое, оно плохое, все свое надо ругать. Крымский мост упадет, космодром Восточный не работает. Значит, что там еще, какие у нас по списку? Гиперзвука у нас нет, это только картинки. Что, я просто не все сразу могу вспомнить. Армата не едет, сухой суперджет не летает. Это вот все примеры объективной журналистики, на всякий случай я вам привожу, да, в кавычках. Просто мне вот про объективность журналистики люди решили рассказать, а я 10 лет работаю уже здесь, в Москве. И до этого еще работал. Мне об объективности журналистики известно примерно все. Вот примерно все. И даже чуть-чуть, наверное, больше, чем нужно. Лучше бы этого и не знать. Понимаете, о чем говорю? То есть это объективность... Сейчас. Да. Не видел еще ни одного, кто бы работал бесплатно. Ни одного бесплатно работающего журналиста я не видел. Все на каких-то деньгах сидят. У кого какие деньги, тот то и говорит. Все очень просто, предельно. С блогерами то же самое, только еще и в куда более масштабных вещах. То есть, ну, это просто масштабнее у них. Потому что блогеры легко покупаются. Уж как они, как сейчас начали рекламировать этот Spotify все? Господи, сервис, в котором просто аудиозаписи. У нас этих сервисов завались. Свой есть, отечественный. Ну, как он там, бум называется. Нет же ж. Рекламирует сейчас каждый певец в Инстаграме. Какой хороший сервис. Бесплатно, наверное. Наверное, просто потому, что они долго ждали. Ну, в общем, наверное, будучи дураком, я бы поверил в это. Но поскольку я примерно понимаю, как устроен рекламный рынок, мне все тоже понятно. И примерно, как выводятся те или иные соцсети или приложения в топ, мне тоже понятно. Да? Есть бюджет, привлекаются звезды. Звезды заходят в соцсеть, после этого начинают рассказывать, что у них там много подписчиков, да, вот сейчас подписывайтесь на меня. Сама соцсеть, например, или приложение, да, ну, соцсеть обычно, продвигает эту звезду, ставит их в топ, ставит их в самое ротируемое, даже если они никому не интересны. Ну, как вот Инстаграм вам советует каких-то людей в Инстаграме все время, если вы только зарегистрировались в нем, посмотрите, вам тут же посоветуют некий список людей изо всех сил. Хотя они вам на дух не нужны вообще. Но почему-то вам их Инстаграм советует. Вот задайтесь вопросом, почему он вам их советует. Почему-то советует, да? И список этих людей известен, они все время то на телеке где-то, то еще где-то. Ну, такие медийные личности в блогинге. Вот и все. То есть я примерно понимаю, как это устроено, и мне примерно, в общем-то, понятно, насколько это все противно, когда начинают изображать, что это случайно получается так. Ну, и нечаянно выходит. Нет, ничего там нечаянного нет. Это по поводу объективности. Да? Ну, то есть просто мы смотрим каналы финансирования, и все понятно. Вся объективность. Ясна сразу, абсолютно. Кому, куда, какие биткоины прилетают, правильно? Да? Откуда, чего, кто, какие гранты у кого. Ну, правда, ну, можно, наверное, если вы, ну, совсем не в этой сфере, совсем, и для вас это прям совсем не ваша тема, ну, можно, наверное, в это поверить. Ну, наверное, можно, в чудеса, да? Но я бы вас не то чтобы убеждал, да, но, тем не менее, я бы с вами спорил тогда, если вы в эту тему поверите. Я уверяю вас, из каждого из вас, из каждого, вообще из любого, вот кто меня сейчас слушает, из любого, завтра можно сделать звезду. Любого берут и делают. Из любого вообще. Даже если вы не умеете двух слов связать, даже если вы не умеете писать без ошибок, даже если вы не Ален Делон, понимаете, из любого. Но не забывайте, что когда из вас эту звезду сделают, вы, конечно, должны быть как бы, тем, кто из вас звезду сделал. Ну, правильно? Ну, как бы это правильно, вообще-то. Ну, потому что вы же согласились на эту игру. Ну, так что куда деваться? Так, а при чем тут пропаганда? Если я не знаю примеров качественных лекарств, пишет Анна. Анна, я вот иду в аптеку и покупаю лекарства. В принципе, те, которые мне, например, врач прописывает. Они могут быть российского производства, могут быть не российского. Я даже вот никогда этим вопросом и не задавался. Я знаю, что у нас для некоторых тяжелых больных нет вообще вот лекарств. Об этом говорят. Вот такое бывает. Связано это в том числе вот, ну, с событиями 2014 года, с санкциями, которые против нас вводились, вот, что у нас некоторые лекарства, ну, просто их нет и все, да, и их нужно закупать. Об этом говорят, говорят об этом открыто. Вот, все те люди, которые занимаются вот этой гуманитарной деятельностью в этой сфере, занимаются благотворительностью, они рассказывают об этом, и это, конечно, проблема, вот. Ну, то, что есть, ну, не знаю, я использую, вот, ну, беру да и использую, и вроде нормально. Какая марка вашего авто, компьютера, операционная система, холодильника? Любитель всего отечественного, пишет Зеленоградец. Зеленоградец, я не сказал, что я любитель всего отечественного. Телефон у меня всего лишь навсего iPhone, да, американо-китайский, вот, японский. Кстати, Япония больше всех денег от iPhone получает, насколько мне известно. Да, с каждого проданного айфона. По-моему, Япония или Южная Корея. Но нет, по-моему, Япония все-таки. Машина у меня BMW 7-летняя, потому что это хорошая машина. И я с удовольствием на ней езжу, и она меня, в общем-то, не подводит. И я этим доволен. Вот. По поводу операционной системы. Естественно, Windows, потому что никакой операционной системы отечественной я пока еще не видел. Ну, если вы видели, то расскажите мне, посмотрю на это. Но на одном компьютере я установил себе свободную платформу, Linux, тут так называемую. Холодильник. Холодильник корейский LG. Вот и все. Но он не мой, поэтому ничего не могу вам по поводу холодильника сказать. Ну, не мне принадлежит, так получилось. Корея, там запчасти Samsung, пишет Григорий. Там дело не в запчастях, там дело в чем-то другом. Видел лекцию хорошую в интернете. Если найду, я потом кину себе. Отечественная фарма ужасна, но вакцина это другое, пишет Дмитрий. Кора дуба отечественная замечательно помогает, пишет Григорий. Это актуальный чат? Но это не чат, Ал. Это возможность писать сообщение в эфир. Это не чат. То есть там чата не ведется, и вы, по сути, пишете только ведущему, который видит ваше сообщение. В данном случае и в данное время это я. В другие времена это другие люди. 7373948. Но вы можете писать ведущему. Как вас зовут, или здравствуйте? Говорите, пожалуйста. Наверное, не получилось. Наверное, какие-то проблемы с телефоном, бывает такое. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста.
По поводу вакцины говорим еще?
Да, да.
Да, значит, вот постараюсь объективный взгляд. Я во время коронабесия прослушал порядка 10 интервью и с нашими вирусологами, не с нашими, с учеными.
Разрешите вас перебить на секунду и да. Сразу спросить вас. Вы считаете, когда вы говорите коронабесие, это объективно? Или это все-таки...
Это мое оценочное суждение.
Тогда это субъективно, уж простите.
Да, это субъективно. А я не пожалуйста. Сказал, что это объективно.
Вы сказали, я постараюсь объективно.
Я не говорил этого, не утверждал.
Вначале. Да. Постараюсь объективно.
Значит, ладно, по поводу...
Давайте.
По поводу вакцины. Вакцину разработать – это полдела. Самое главное – ее испытать несколько лет для того, чтобы исключить все побочные последствия. Вполне возможно, что вот эти вот два парень и девушка, которые сейчас вышли и вроде бы никаких последствий не ощущают, может быть такой, не дай бог, конечно, что через 5 лет окажется он, она не детородный. К примеру, я сейчас говорю и так далее. Это несколько лет испытывается, поэтому сделать вакцину это полдела. Основное это испытание.
У меня вопрос к вам.
А испытания несколько лет делают.
Вот серьезно, я задам вам вопрос. Вы как бы в Гамалее работаете?
Нет, я же говорю, я слушал интервью с вирусологом.
А в Векторе?
Нет, не работаю.
А в Микробе Саратовском? Нет?
Ну, есть объективные вещи, так, испытания, это объективные вещи.
Кто же эти вирусологи? Кто же эти вирусологи, которых вы слушали? Вы уверены, что им можно доверять? Вы уверены, что это реально вирусологи, хорошие специалисты? Вы точно?
Вы знаете фамилию Гинзбург? Американскую не помню, специалиста тоже наша женщина, не помню, она тоже...
Так а Гинзбург не имеет отношения к Гамалее-то?
Не знаю, я говорю, я не знаю, я знаю только
и что же Гинзбург говорит?
Я должностей не знаю. Любую вакцину нужно испытывать несколько лет. Поэтому испытание вакцины это очень долгий процесс.
Долгий процесс.
Это вот ее создать можно, а вот испытывать. А вдруг она через год окажется, что у нее побочные последствия такие, что они...
Ну давайте по-простому. То есть, если завтра вам бы предложили провакцинироваться, вы бы этого делать не стали?
Пока ее не испытали,
не
конечно, нет.
Вы бы не стали.
Самоубийство,
да? Вот, допустим, там осенью вам бы предложили. Вы бы не стали. Все, я понял вас. Давайте проголосуем. Тем более, что здесь, я так понимаю, каждый имеет право выразить свое мнение в полноте абсолютной. А вот завтра, ну не завтра, да, ну допустим осенью, в сентябре. Вот вакцина сейчас, говорят, готова, все, готова, она есть. Сделали. В сентябре вам говорят, есть возможность провакцинироваться. Вы говорите «да», и вы говорите «нет». Два варианта. Все очень просто. 134-21-35. Вы говорите «да», 134-21-36, вы говорите «нет». Давайте проголосуем. Интересно узнать, как вы воспринимаете это, да, то есть ваше восприятие, ваши опасения, может быть, а может быть, отсутствие этих опасений. Вам говорят, все, осенью уже можно вакцинироваться, например, в сентябре. И вы говорите «да, хорошо, 134-21-35, нет, 134-21-36, я не буду». Пожалуйста. «Да, 134-21-35». Конечно, это круто. Провакцинируюсь и больше не буду бояться этого коронавируса. 134-21-35. Нет, я не буду. 134-21-36. Я опасаюсь. А вдруг чего-нибудь там где-нибудь вылезет еще? Мало ли что может произойти. 134-21-36. В таком случае вы набираете. 134-21-35. Да, давайте провакцинируемся, конечно. А, собственно, я этого и ждал, что нас начнут наконец-то вакцинировать. 134-21-35. 134-21-36. Нет, я не готов. Я не буду. Не надо. Меня не надо. Вот идите вакцинируйте кого-нибудь другого. Меня вакцинировать не надо. 134-21-36. Я буду наблюдать, как за съевшими неизвестные ягоды. До весны хотя бы, пишет Панк 13-й. У меня дочь принимает иммунодепрессант, который снят с производства, его делают в Москве, он стоит не больше 200 рублей. О какой медицине речь, если я эти таблетки через знакомого врача достаю из больницы? Снят, понимаете? Врачи говорят, ну, на форумах ищите, пишет шеф-комендор. Через 5 лет, а если через 30 у них крах легких обнаружат, так давайте испытывать 30 лет, пишет недобрый. Все очень просто. Те, кто откажется вакцину принимать, предадут анафеме и лишат мирских благ, пишет Игорь В. Я так и подозревал, что если Россия первая произведет вакцину, то сразу устроит кампанию по дискредитации вакцины, пишет Михаил. Короче, нужно испытывать на 3-5 поколениях подопытных, чтобы быть уверенным. С улыбкой пишет Виктор. 21-й предполагает, что голосование будет 30-70. Реально примерно так, 20-80-72, но 28 это меньшинство, да, которое говорит, мы провакцинируемся, а 72% говорят нет. Представьте себе, нет. Ну все, 72%, к вам вопрос. А чего нет-то? В чем страх, в чем боязнь, в чем недоверие? Вас большинство, вас что останавливает? В чем страх? Или это не страх, или это там какие-то доводы? Пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, тут просто роль играет, что так преподнесли изначально, что коронавирус не такой страшный. Если бы это была какая-нибудь там а-ля средневековая чума там, или проказа,
я думаю,
все бы сразу побежали, не думая, что там через 5, через 2 года будет с
ними. Это как вакцинация от гриппа, да, когда, ну, много ли из нас вакцинируется от гриппа? Я думаю, что единицы какие-то.
Да, и все уже взвешивают там, а что, а как, как раз стоит свеч, не стоит, а если бы была страшная болезнь, боготворили бы сразу этих людей, которые создали вакцину, и на следующий день бы очереди были по городу.
Ну да, да, понятно, спасибо. То есть люди не чувствуют опасности от коронавируса, поэтому не очень-то и хотят вакцинироваться. И, может быть, считают, что последствия от вакцинирования будут хуже, чем если не вакцинироваться. Интересно. Валерий пишет, демагог там звонил, грипп мутирует ежегодно, и делать вакцину несколько лет – это вообще абсурд. Коронавирус также ждать не будет, мало того, британцы сделали вакцину. Это пишет Валерий. Я переболел, считаю, что мне не стоит вакцинироваться, пишет Иван. Ну, так что наслушаются таких звонящих про коронабесие, и вот результат, пишет Сергей. Люди понимают, что вакцину за 3 месяца не разработать, а тем более не испытать, пишет Николай. А почему они, Николай, так понимают? Ну, то есть в какой момент человек это понимает? Мы же как? Мы же слушаем специалистов обычно, правильно? То есть, если мы сами себе что-то придумали, то это может быть далеко от действительности. Мы слушаем специалистов. Но ведь эту вакцину разрабатывали, извините, кто? Ну, не дурачки же какие-нибудь с плакатами, правда? Ну, то есть, это же специалисты реально и разрабатывали эту вакцину. Ну, вы же понимаете, что это прям, ну, спецы работают. Лучшие. Наши лучшие специалисты над этим работают. Если они над этим работают, и если они в итоге говорят «сделали», и, значит, докладывает товарищ генерал, товарищ генерал всем нам докладывает «сделали». Ну, он же не сам это придумал тоже, да? Если бы мы сказали, слушайте, тут люди как, значит, мрут от вакцины от нашей. Думаете, он бы стал выступать, что ли, на публику? Нет, конечно, нет. Все, они говорят, сделали, все нормально, можно. Вот. Он, соответственно, отчитывается перед всеми, говорит, ну, Цаликов, он говорит, сделано, пожалуйста. Вы этих специалистов за специалистов не держите, я правильно понимаю? Ну, то есть, это какие-то эксперты с телевидения для вас, да? Это какие-то там фантазеры, это дурачки какие-нибудь, да? Это экстрасенсы, колдуны. Что, а почему? Это же реально лучшие спецы. Ну, правда? Лучше не бывает у нас, во всяком случае. А что тогда? Британская вакцина может быть лучше? Это вы имеете в виду? Ну, не знаю, почему.
7373948. Если британская вакцина такая обалденная, и у них так все классно со здравоохранением, то почему они так сильно болели? Так сильно умирали? Тоже, да, вопрос открытый. Мне кажется, его стоит себе задать, этот вопрос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Мне кажется, я нашел золотую середину по поводу вопроса, вакцинироваться или нет.
Ну да, какой? Какую?
Какую? Здесь, на мой взгляд, да, просто важно оценить риски, да, от самого коронавируса, ну, который человек может понести. Это индивидуально. И риски от возможных, как говорил товарищ, мужчина, от возможных побочных эффектов, потому что, ну, нельзя их исключить, это точно. Mm-hmm. Вот, тем более в нашей медицине.
Вот. А почему все говорят так, тем более в нашей? Чем так наша плохая? Вот смотрите, я прочитаю вам одно сообщение. Стахий пишет: в России много талантливых микробиологов и вирусологов. В этой отрасли мы впереди планеты всей. В это сложно поверить или что? Почему? Вот потому что я разговаривал с людьми, которые, ну, вроде как разбираются в теме. Они говорят, что вирусологи у нас реально, ну, и микробиологи мощные. Ну, мощные. Угу. Почему мы не верим в это? Нам кажется, почему, что это нас обманывают или что?
Ну, это, скорее всего, Алексей, внутреннее, интуитивное, инстинктивное ощущение. Ну, есть какие-то примеры, ну, лично у меня, да, когда кое-какие таблетки медицинские смотришь, ну, скажем, аналоги отечественные, mm-hmm. да, они там, в отличие там от известных там марок зарубежных, которые там и в фильмах и так далее, не испытываются на людях, нет заключения. Вот, то есть берешь из того, что просто, ну, денег.
Так это таблетки не какие-то, вот эти, типа орбидола, да, клинических испытаний не прошедшие. Я же вам говорю про другое. Я вам говорю, что сидят вирусологи. И сидят там микробиологи, правильно, наверное, их назвали. То есть это же вообще другая сфера. Это же не вам впарить за денежку что-нибудь по-быстрому, чтобы вы с эффектом плацебо вдруг выздоровели от какого-то насморка. Это другое. То есть они сидят с культурой конкретной, да, чистой культурой вот этого коронавируса. Они все время сами подвергаются опасности. Неприятная работа на самом деле, опасная. Они же ведь работают еще и по чуме, насколько я понимаю, по всем разным другим заболеваниям особо опасным.
У меня у самого в двух шагах чумной центр.
Ну?
Да, я понимаю. Ну, надеюсь, тогда просто люди увидят этот труд,
ну, и давайте, мы увидимся в этом. Я надеюсь.
Пока,
сам.
К сожалению, я
надеюсь. Вот Стахи пишет как раз, который написал про микробиологов и вирусологов, что они у нас впереди планеты всей. Он говорит, да не надо сравнивать фармацевтику с наукой. Вы, говорит, не понимаете. Фармацевтика – это, ну, торговля. Ну, торгаши вам продают какую-то фигню там, мел накрошили, сказали, что это лекарство от всех болезней, БАДы какие-то, еще какая-нибудь чушь. Ну, это торговля. Это когда ходит представитель фармацевтической фирмы и врачу обещает там блокнотики и ручки, чтобы тот рекламировал те или иные, да, лечебные средства. А это другое, это наука, это другие люди. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Не проходят испытания БАДы, а лекарства обязательно? Не-не-не, есть лекарства, в кавычках, с недоказанной эффективностью, то есть они не прошли, ну, не доказана их эффективность просто клиническая, и все, то есть, ну, никто не знает, эффективны они или нет. Ну вот, помните этот скандал с орбидолом? Такое бывает, в общем. Правда, можно ли назвать его лекарством, я не знаю. Ну, в общем, наверное, его можно назвать лекарством. Еще вещи, которые, как мне кажется, интересны. Этот профессор, он или не профессор, доцент, кто он? ФШЭ, который говорил, что мы говорим на мусорном языке. Он вдруг начал называть теракты в Москве народно-освободительной войной. Вы видели это вообще или нет? Ну, то есть прям совсем мрак. И даже уже в высшей школе экономики сказали, мы проверим. Ну уж вы проверьте, пожалуйста, если вам не сложно. Потому что вам еще, когда про мусорный язык человек заговорил, Гусейнов, да, его фамилия, по-моему, когда заговорил про мусорный язык, уже вам, ну, как бы, люди, понимающие, куда идет дело, все сказали. Вот. Но нет, надо было делать вид, что, да, что это, мнение выражает. Ну вот он пошел выражать мнение еще такое теперь. Здрасте. Ну, то есть, вы уж проверьте как-нибудь, и вы вообще проверьте там, кто у вас работает, потому что есть ощущение, что некоторые люди совершенно с катушек слетели. И говорят, ну, настолько страшные вещи, что мало не покажется никому. У него крыша поехала, это уголовка уже, пишет Виктор. Ну, если крыша поехала, то тогда это должно быть как-то закреплено исследованиями. То есть надо уже, чтобы доказали, что у него крыша поехала или что. Ну, потому что пока у меня немного другое ощущение. У меня ощущение такое, что крыша-то не поехала, а человек просто сознательно говорит какие-то ужасные вещи и... Видимо, чего-то этим хочет добиться. Вопрос, конечно, чего он хочет этим добиться. Может быть, хочет уехать куда-нибудь потом. Рассказывать, что по нему политическое дело ведется. Он политический там какой-нибудь, да, вот он беженец, спасается от режима кровавого. Что-нибудь такое, наверное. Ну, как это обычно и случается. То есть все светлые, добрые, милые люди, которые ничего никогда в жизни не делали, ничего плохого не говорили, они потом говорят, что они жертвы. Ну, ужасно, прям жертва режима, все такое кровавого. Политическое убежище зарабатывает, пишет Михаил. Ну вот похоже на то, похоже на то. Видать, решил отскочить и, ну, способ выбрал странный. Способ выбрал странный, не знаю. Неужели нет других способов заработать себе политическое убежище? Крыша-то не поехала, но чемодан занесли, пишет Виктор с вопросительным знаком. Хочет, видать, добиться вида на жительство, пишет Дмитрий. Наверное. Авше никак не прокомментировали ситуацию с этим челом. Ну, вчера был комментарий, я даже себе его забирал с короткой подписью «Очнулись». Да, вот, в НИУ Авше пообещали проанализировать заявление профессором, профессор Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке. Преподаватель Высшей школы экономики оставил в Facebook комментарий, в котором назвал события октября 2002 года национально-освободительной борьбой чеченского народа. Такие вот дела, вот так, вы представляете, это же преподаватель, и вот вы мне говорите там, Алексей, ты навязываешь свое мнение, вот некоторые мне звонят, говорят, ты навяжешь свое мнение, то, что я навязываю свое мнение, у вас есть возможность меня взять да переключить в любой момент, обратите на это внимание, то есть, в принципе, из радиоэфира навязать мнение задача невыполнимая практически, а вот если бы вы были моими студентами... Тут бы я бы с вами согласился, потому что если бы вы были моими студентами, то вы бы никуда не делись от моего мнения, потому что вы прекрасно знали бы, что от меня зависит ваше дальнейшее будущее, да? Ваша жизнь дальнейшая зависит от меня. Да, какое еще может быть будущее, как не дальнейшее? То есть ваша дальнейшая жизнь и ваше будущее зависит от того, а сдадите вы мне или не сдадите. Вот, а для того, чтобы мне сдать, вы будете сидеть и кивать головой, а куда деваться, а кто-то, кивая головой, даже и поверит в то, что я говорю. Вот, куда опаснее история, чем на радио якобы выражать свое мнение там какое-то, да, и что якобы оно навязывается. Не, радио это просто, вы берете и говорите, ой, мне кажется, он что-то мне навязывает. И переключаете. А от преподавателя вы никуда не убежите. М-м-м. Ничего у вас не получится с этим. М-м-м. Будете слушать. И будете да говорить. Да, да, да. Я помню, как у меня преподаватель политологии зашел в аудиторию. Это было дело в университете. Я эту историю рассказывал в эфире, но не все же слышали. Поэтому все, кто слышал, потерпите. Пожалуйста. Зашел, и мы тогда как раз проходили «Золотой век русской литературы», Пушкин, все понятно. И у нас была преподаватель-женщина по как раз вот этой классической литературе нашей, по «Золотому веку». Она была очень строго, очень жесткая, и она примерно придерживалась следующего видения. Вы не можете выражать мнение о Пушкине, потому что Пушкину ни холодно, ни жарко от вашего мнения, и вообще вы своего мнения не заслужили. И все сидели, кивали головой и были с ней согласны. В общем-то, я с ней согласен до сих пор. Вот. Но это я просто предыстория. И вдруг заходит преподаватель политологии. Новый курс, новый предмет. Первый раз человек появляется в аудитории. И он говорит, ну, друзья, хотелось бы вот познакомиться с вами. Зовут меня так-то, так-то. Не буду говорить, как. Вот. Говорит, знаете, вы сейчас вот откуда пришли? Мы, ну, вот мы пришли, занятия, «Золотой век русской литературы», все такое. Там, Пушкин, он, о, Пушкин. Ну, да. Все-таки, в смысле, что, ну, да. Напоминаю, вся аудитория кивала, сидела головой только что, что Пушкин гений, и мнение свое выражать нельзя. Он говорит, ну да, конечно, Пушкин, ну так себе, раздутая личность, фигура раздутая. И все такие, ну, наверное. Он говорит, вот то ли дело Булгарин и Греч. Вот это да, это талантливые люди. И все, ну да, наверное, да. А что вам говорят? А нам говорят, что он гений. Пфу, какой гений. И вот хотите верьте, хотите нет. Вы можете меня ругать, можете изображать, что это не так. Но в конечном счете я всегда могу обратиться к этому преподавателю, и он подтвердит факт. А факт это заключался в следующем. Единственный человек, который взбунтовался в эту секунду, это был я. Я ему говорю, а вы кто? Ну, я говорю, вопрос преподавателю от студента. Я говорю, а вы кто? Я ваш преподаватель, я вот, значит, преподаю вам политологию. Я говорю, а не, вы, а кто говорить так про Пушкина? То есть я сильно вдохновился Александром Сергеевичем. Все-таки дошло до меня, что он создатель современного русского литературного языка. Я ему говорю, а ничего, что вы на языке Пушкина говорите сейчас? Вас не смущает этот факт? Как это на языке Пушкина? Я говорю, ну так, русский литературный язык, а у вас, говорю, прекрасный литературный язык. Это язык Пушкина. Что, мы до этого не читали, как Ломоносов писал, что ли? Читали, особенно его поэтические вещи. Ужасно, невозможно просто. Все эти высокие штили, это катастрофа. Попробуйте выучить наизусть. Значит, он, ой, да вы молодой, мало знаете, то все. Ну, я встал в позу, естественно, да, не стал с ним соглашаться. Я говорю, доколе будет такое происходить, это что же за преподаватели к нам приходят, ну, митинг начался. На что мне староста и помощница старосты начали шипеть. Гудошников, опять ты, молчи давай, да что ж ты опять, ты не можешь человека послушать. Я говорю, кого? Его! А у меня уже все, истерика, значит. Его я должен слушать. Да плевать мне! И, значит, вышел, хлопнул дверью, типа, пошли вы все, горите в аду, сволочи. Ну, примерно так. Ну, то есть, взыграло внутреннее какое-то вот чувство попранной справедливости. Иду в, как это называется, буфет, заказываю себе там сосиску в тесте, вкусно было, и пицца была, дурацкая тогда еще пицца была, туда почему-то морковку крошили наши повара, это было ужасно, она была с майонезом и докторской колбасой, это просто дрянь, но мы ели, ничего не поделать. Беру, значит, сосиску в тесте, пиццу беру, беру чай, сижу злой. Значит, ад какой-то непонятный. Тут выходит мой товарищ и говорит, ты что, с ума сошел? Я говорю, а что он там, в общем, гонит? Что он хочет вообще? Там, да ему морду разбить надо, все такое. Он говорит, да ты, ну, ты погнал, реально, ну, успокойся. Ну, говорит он и говорит, ну, головой ему кивни, да все. Я говорю, я не пойду к нему, все, я не пойду. Сижу в буфете, вдруг, значит, заканчивается пара. Ко мне приходит в буфет этот преподаватель. Он говорит, а как его зовут, напомните? Я говорю, меня зовут Алексей. Ну, то есть я очень злой в этом. Меня зовут Алексей. Он говорит, а как ваша фамилия? Я говорю, Гудошников моя фамилия. Он говорит, а Алексей, а что вы так это сильно обиделись-то? Я говорю, ну, а как вы такое говорите? Он говорит, да тихо-тихо, типа, успокойтесь. Я говорю, как успокоиться? Вот там сидят все, кивают головой, а на предыдущей паре они сидели, все по-другому говорили, а вы, говорю, чего тут, значит, рассказ, кто вы такой? Он говорит, Алексей, вы приходите на пару. Значит, а у нас было, ну, сдвоенное, ну, занятие, не пара, занятие и еще одно занятие, наверное, вместе это пара считается. Вы приходите.
Я говорю, окей.
Он говорит, приду. Ладно. Я говорю, ну, вы про Пушкина ничего говорить не будете больше плохого. Он говорит, не, я вообще никогда не буду говорить. Я говорю, ладно. Захожу, сажусь в аудиторию, там, естественно, взоры старосты, заместителя старосты, помощницы, там, ай, Гудошников, скотина, такая сволочь, нам отношения группы портит с преподавателем, что он будет думать о нас, да?
Ну, сижу.
Он заходит, все, говорит, еще раз всем здравствуйте, Алексей, здравствуйте, я говорю, да, здравствуйте, говорит, ну, что вам сказать? Вообще, откровенно говоря, любой образованный человек в России понимает, что Пушкин – это наше все. Мы говорим на языке Пушкина, и вот эту всю тираду, которую я ему сказал, повторяет только гораздо более убедительно, и язык у него лучше был. Вот. Ну, человек грамотный, взрослый, понимает, разбирается. Повторяет эту тираду и говорит, ну, а уж коль вы журналисты, то могли бы со мной и не согласиться. Вот. А теперь мы начинаем курс нашей политологии. Кстати, Гудошников говорит, можете даже не приходить ко мне, если не хотите. У вас 5 автоматом. Я говорю, серьезно? Он говорит, серьезно. Я говорю, ну, я все-таки буду ходить. Он говорит, ну, как хотите. И все. Такая вот история, как бы. Такая вот она длинная, но я думаю, что полезная. Вот, в связи с тем, что мы обсуждаем с вами. Помню, в техникуме весь курс спорил и дискутировал с преподавателем философии. Она меня ненавидела, а в зачетке после экзамена увидел 5, пишет Иван. Надо быть спокойнее, пишет Лимузин. Ну, сейчас я гораздо спокойнее, на самом деле, Лимузин. Но раньше, ну, не психопат, конечно. Ну, эмоциональный человек был, сильно. Прям Макаренко какой-то, пишет Смит. Да, очень талантливый мужик, на самом деле он политолог, он не просто политолог, а он практикующий, он и в выборах, ну, в организации выборов участвовал на региональном уровне, он до сих пор работает, очень умный дядька, интересный, и у меня с ним все годы взаимоотношений, пока я в университете был, были прекрасные. Он просто нас протроллил и решил посмотреть, кто что скажет. Ну, конечно, ситуация, но я этого не знал. Ситуация могла сложиться совершенно иным образом, как вы понимаете. Ну, как можно было молчать, когда такое плохое говорили о Пушкине? 7373948, телефон прямой эфир. В тот момент нельзя было молчать, понимаете? Как вас зовут, или здравствуйте?
Когда такое
плохое. Алло, алло, нет, не получается. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Гудушников, Леша, это снова Святослав Бах.
Здравствуйте, Святослав.
Включаю фольклор русский народный, а вы еще та сука-то была.
Так.
И что самое интересное, мы с вами очень похожи. Понимаете, когда люди радуются жизни, это очень здорово. Мне интересно стало слушать вас, потому что я редко слушаю ваше радио, но прикольное радио.
Спасибо.
Еще раз, дорогие друзья, не бойтесь делать прививку. Леша, а вы знаете, где я сделаю прививку? В Германии или в России?
Наверное, в Германии.
Вы правы, Леша. Я знаю и верю, что святая великая Россия имеет гениальных врачей, гениальных людей. Да. Она была великой и всегда будет великой. Да. Дорогие друзья, еще раз говорю, любите свою профессию, дарите людям добро, тепло. И тогда вам все будут вокруг дарить добро и тепло.
Да.
Побольше добра. Так нам этого сейчас
абсолютно
в России не хватает.
И давайте гордиться своими людьми, которые, естественно, есть хорошие специалисты. Конечно,
надо
абсолютно, я с вами согласен.
Святой великой России.
Абсолютно.
Победителю народу,
абсолютно.
Великому победителю
абсолютно
народу.
Точно.
Нас,
абсолютно.
И немцев спас, и русских, и всю Европу спас от фашистов, нацистов.
Да. Да,
дай
да.
Бог святой великой матушке России, самого великого и светлого. А мы, музыканты, простые шуты, скоморохи, будем
хорошую там петь,
музыку для
души писать. Конечно, конечно.
Дня, хорошего
настроения. И вам всего самого доброго.
И дай бог самого доброго всем.
Да, вам тоже. Спасибо огромное за звонок. Ельцин с Гайдаром и Чубайсом расстреляли парламент. Они террористы или нет, пишет Хабаровск. Хабаровск, они похуже вещи сделали. Они страну разрушили. И обрекли людей на голодное существование многих. И мои родители вынуждены были уезжать из Казахстана, который на тот момент уже стал нам родиной. Вынуждены были уезжать от могил своих дедушек и бабушек, потому что... Потому что разрушилась большая страна. Да, она была со своими перекосами, да, она была со своими очевиднейшими минусами, очевиднейшими, о которых нельзя отрицать, но в итоге ее не стало. То есть я считаю, что преступление, вот то, которое было совершено тогдашней властью, оно, конечно, ужасное. Разрушение страны. И это моя позиция, вы можете с ней не соглашаться. Я знаю, что мне звонят обычно слушатели и говорят про то, что там вообще-то они даровали нам свободу. Да, в какой-то степени они правы. Но вот эти вот, как говорили, 30 миллионов не вписавшихся, да, в экономику, ну как-то у меня не получается забыть. Потому что, по сути, если мы не были в этих 30 миллионах, то мы были на грани того, чтобы, я имею в виду свою семью, попасть в эти 30 миллионов не вписавшихся в экономику. Ну как-то так получилось. Понимаете? И я считаю, что это ужасно. Это ужасное преступление. Стоит ли за это судить? Ну, не знаю. Кого судить? Как судить? Что судить? Ельцина? Да он мертв уже. Ну вот, а Фургала ругаете. Так Фургал преступник иного рода, на мой взгляд. Это, ну, убийца, понимаете? Ну, то есть это тоже, в общем-то, никак не оправдывает других преступников. Но это и Фургала не оправдывает. Да, на планете Земля много плохих людей. И да, были вещи, которые совершались людьми, совершенно жестокие, ужасные. Были захватнические войны. Многие полководцы, или даже не полководцы, а лидеры государств вели эти захватнические войны. Они совершали страшнейшие преступления. Но это не значит, что нужно оправдать Фургала. Понимаете? То есть большое преступление не оправдывает меньшее преступление. То есть, а вот тот-то сделал, ну, понятно, да, но и этот сделал свое что-то, понимаете? То есть вот завтра, например, человек, который увидит, как кто-то ворует вагонами, да, сворует какую-нибудь курицу где-то, но он же сворует ее. Но он же ее сворует, ничего не поделаешь. Завтра какой-нибудь человек, вдохновившись примерами странных движений, существовавших, например, в середине 20 века, ну, не знаю, идеями нацистов, он вдохновится и начнет бить людей, да, его быстро скрутят и посадят в тюрьму. Но и это правильно. Да, он не успеет сделать того, что сделали нацисты в 20 веке, тех ужасных вещей, которые они успели сделать. Но он сделает что-то маленькое преступное, и он за это должен понести ответственность. Понимаете, о чем говорю? Да, он не уничтожит миллионы людей, но кого-то одного, например, он может убить. И за это он должен понести ответственность, он должен получить наказание. А как по-другому? Ну, если не доходят по-другому до него. Что поделать? Пол Пот тоже сказал, что 9 миллионов камбоджийцев не вписались. Вот, пишет Гномб. Вот о чем и речь. Вот о чем и речь. Про Чубайса чего молчим? А что про него говорить? Чубайс, он на месте. Его, по-моему, сажать не собираются. Он вообще всех равнее. Да, такое ощущение. 7373948, телефон прямого эфира. Я знаю, что у нас, наверное, подавляющее большинство жителей России хотели бы, чтобы Чубайса посадили в тюрьму. Да, я знаю это. Что я могу в этом отношении сделать? Ну, примерно ничего, например. Вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Я хотел бы по поводу прививок внести ясность.
Да, да. Можно? Конечно, внесите, если уверены, что получится.
Ну, существует два вида прививок. Одна для золотого миллиарда, другая для простых, которые не пишутся.
Ну, как вы думаете, вот меня прививать будут для золотого миллиарда или для простых?
Ну, конечно, для молодого. Вы же
для золотого.
Апологеты, конечно.
Но ведь Россия не входит в золотой миллиард.
Как не входит?
Ну, так не входит. В золотой миллиард входят Соединенные Штаты Америки и Западная Европа. Того миллиард примерно. Ну, еще Австралию туда можете присовокупить, и все. Вот вам и миллиард. Золотой миллиард, он...
Это не так.
Это так. Он поэтому и называется золотой миллиард. И идея эта западная. И мы не входим в него. А?
Туда входят все адепты, они не зависят от государства.
Нет. Вот вы все-таки, мне кажется, должны погрузиться в эту тематику тогда. Потому что золотой миллиард, он чисто географическое имеет местоположение. То есть этот золотой миллиард, это, я знаю, любят использовать люди, особенно которым нравится конспирология. Но нет, но есть просто страны. Смысл в чем? Золотого миллиарда как такового. Только миллиард может жить хорошо, максимум миллиард, за счет всех остальных миллиардов, населяющих Землю. Все, вот в этом основной смысл. Этот миллиард вы все знаете. Это те самые развитые страны Запада. Вот примерно такая логика. То есть без всякой конспирологии, без теории заговора, без всего. Вот этого всего. В этом смысл этого выражения как такового. Россия ни в какой золотой миллиард отродясь не входила и не будет туда входить. Туда не входит Китай, туда не входит Индия, туда не входят многие какие еще страны. Золотой миллиард – это Европа, Америка, Ну и некоторые бывшие британские колонии. Ну, типа Австралии. Ну. В золотой миллиард входят миллионеры. Нет, это искаженное понимание золотого миллиарда. Вот. Ну и потом, миллионеры тоже понятие такое странное. Вы имеете в виду, я надеюсь, долларовых миллионеров, а не рублевых, потому что если говорить о рублевых миллионерах, у нас все в России практически рублевые миллионеры. Все-таки что? Мы рублевые миллионеры? Что ты такое говоришь? А я говорю правду. И знаете почему? Купил квартиру в Москве, ты уже даже мультимиллионер. Вообще-то. Ну, у тебя недвижимости на несколько миллионов рублей. Ты мультимиллионер рублевый. Так что я надеюсь, что вы говорите о долларовых миллионерах, а не о рублевых. В золотой миллиард входят... Да, а есть англосакская орда, это не золотой миллиард, это орда, пишет Алекс Викинг. Не, просто любит слово вот это вот, золотой миллиард, есть вот, и для него все будут делать, а для остальных не будут делать. Вот Леша Гудошников адепт золотого миллиарда, там, меня должны в связи с этим как-то ко мне хорошо относиться. Я думаю, что ни один американский солдат даже на секунду не задумается, если Леша Гудошников будет сидеть в окопе, стрелять в Лешу Гудошникова или нет. Ни на секунду. У него не дрогнет вообще ничего. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Я думаю, что ни один европейский политик не думает о том, как же сложится судьба Леши Гудошникова, и ему вообще не интересно, что со мной будет. Помру я и помру, да он и не знает обо мне. Ему абсолютно это не имеет для него никакого значения. Я единственное, чем могу быть полезен и интересен той же самой Европе, например, или Америке, или еще каким-то другим странам, как денежный мешок. Ну, поскольку денег у меня не так много, как хотелось бы мне лично, да, денежный мешочек назовем. Ну, то есть, когда я туристам туда еду и отдаю там денежку свою, вот этим я и интересен. Всем остальным, ну, не знаю, чем я могу быть интересен. В чем моя польза для сильных мира сего? Не знаю. Я сомневаюсь, что какая-то польза есть. Я как-то помог Apple, может быть, Google, может быть, еще кому-то. Вряд ли. Не боись, окопов не будет, пишет Алекс. Да, слава богу, научно-технический прогресс. Мы только просто разнесем друг друга ракетами и все. И на этом вопрос будет закрыт. Посмотрите, какой процент населения планеты имеет доход, сопоставимый с вашим, и сразу поймете, входите в золотой миллиард или нет. Нет, я просто пойму, заработал я хорошие деньги или не заработал. И не более того. А вот чтобы входить в золотой миллиард, так называемый, это надо быть приспешником капиталистов крупных. Ну, типа того. Но это потом как-нибудь в другой раз обсудим. Короче, когда все эти конспирологические термины используются, неплохо было бы в этот термин изначально погрузиться, чтобы потом его использовать. Если его использовать просто потому, что он красиво звучит, а звучит он реально красиво, не будем спорить, это действительно прикольное выражение, то можно ошибиться со смыслами. 11.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.